Добрый день,
Алла
Васильевна.
День.
Сегодня 28 июня 2024 года. А вас вначале попрошу полностью представиться.
Я Титова Алла Васильевна, рожденная 1 марта 1944 года.
Спасибо.
6 лет проработала на Коломзаводе после окончания 10-летки, а заканчивала я 21-ю школу. А потом уже определилась и пошла работать в школу. Параллельно уже в это время заканчивала 3-й курс педагогического института, факультет истории. Пошла старшей пионерской вожатой в 11-ю школу. В 70-м году в летний период мне предложили поехать поработать во всероссийский лагерь «Артек», в котором я когда-то была пионеркой. В 57-м году была такая смена осенне-зимняя. С ноября по декабрь включительно. Для меня это было большой честью, я согласилась. Работала я в полевой дружине «Лесная» Приморского лагеря, тогда он так назывался, там несколько дружин было. Летние смены. Очень серьезная нагрузка, пожалуй, была в международную смену, когда приезжали зарубежные дети, и прежде всего нужно было занимать и самих руководителей. Им так это нравилось, так хотелось. Они все хотели познать и пропустить через себя. Но потом случилась беда. Началась эпидемия холеры в августе. У нас заболел очень тяжело один ребенок. Переливали ему кровь, и вот я в тот момент стала донором, отдавала свою кровь. Несколько у нас человек отобрали, чья кровь подходила для переливания. Ну и отправили как бы в освояси нас по своим родным городам. Закрыли на карантин лагерь. Приехала в свою 11-ю школу, в которой проработала 3 года вожатой. Очень много получила здесь от коллектива педагогического, от директора Ивановой Евгении Ивановны. Наставничество было колоссальным. Не только могли поругать, но и сказать, и разжевать, и помочь, и проконтролировать. Все входило в это. И давали свободу самой. Что-то разработать, что-то внедрить, что-то сделать. Но вот мне больше всего помогала моя жилка, живчика. Я любила танцевать, я любила двигаться, я занималась всеми видами спорта, какими можно было в детстве. Все это пригодилось. И контакт, я бы сказала, был полный с ребятами любого возраста. У меня учились 2 сестренки нашего героя Советского Союза, летчика Захарова. Одна постарше, другая помладше. И вот до сих пор мы с ними встречаемся, они говорят: «Вы не меняетесь?» Я говорю: «Нет, я меняюсь, конечно, но что-то вот эта вот жилка, этот огонек все равно во мне еще зажигается, вспыхивает и дает, и озаряет». Поэтому вот эти взаимоотношения, не ты старший, ты должна давить, а ты именно вожак, ты лидер, ты должна подсказать, если не получается в чем-то помочь. А также давать свободу, чтобы они себя искали, находили, чтобы на своих ошибках учились. И вот это мне помогло, и меня перевели в Щуровскую 30-ю школу организатором по внеклассной воспитательной работе. Там я проработала 8 лет. И там нашла тоже и поддержку, и уважение. Были какие-то, в общем-то, завистники, но таких было мало, я бы сказала. И вот последний сюрприз, который я хочу рассказать. 1 марта этого года, 24-го, мне исполнилось 80 лет всего. Всего. Жизнь еще впереди. И ко мне пришли в гости мои выпускники. 73-го года выпуска. 50-летней давности, которые учились в 30-й школе. Это было так приятно. Мальчишки, прошедшие Афганистан. Все они были выпускниками артучилища нашего Коломенского. Я понимала, какие они прошли испытания там, но они сумели вот сохранить это тепло, эту вот надежду, это желание жить, продолжать. Хотя многие были очень тяжело ранены, прошли много испытаний. И я говорю, вот это вот я стараюсь сберечь и дорожить, и себе доказывать, что не зря все эти годы были отданы одним, другим, пришедшим на смену, третьим. наверняка кто-то впитал в себя что-то очень хорошее, доброе, чуткое. И вот они смеются, говорят: «Господи, мы вспоминаем, как радостные моменты, как вот что-то». Да, вы могли и поругать, и наказать, и дать какое-то задание, чтобы исправиться, но основное это нашло. И я, кстати, заставила всех танцевать. Они говорят: «Нам так это пригодилось на выпускном вечере». Девочки же всегда были любителями офицеров. У нас хорошее было артучилище. И вот мальчишки ходили потом в ДК, этот самый у нас дворец спорта, на танцевальные вечера, чтобы вот продолжить обучение. И они меня так с такой гордостью говорят: мы вальсировали. А вальс самый тяжелый был, я считаю, танец. Всех научила. А на выпускном вечере, когда их выпускали из школы, они договорились со своими одноклассницами, чтобы те не обижались. И полностью каждый совершил со мной тур вальса по небольшому нашему залу. Вот настолько это трогательно, настолько это приятно. Потом меня пригласили поработать, вернее, не пригласили, а как бы подтолкнули директором Дома пионеров. Ну, согласилась я, потому что мне необходимо уже было получить жилье, и чтобы мама как-то в более лучших условиях жила. А пообещали квартиру. Дом пионеров достался мне очень тяжело. Это бывшее здание интерната номер один.
На Пионерской?
Да. Угу. Не на Пионерской, на Малышево. Напротив музыкального училища. И там все пришло в негодность. Вот там работала, кстати, Елена Александровна, старшая пионерская вожатая после института. Она потом вам это все при встрече расскажет. Пришлось менять все, но мы же не знали, в каком он состоянии. Канализацию исправили, водопровод выходит из строя. Водопровод исправили, отопление выходит из строя. И, в общем, год этот был страшно тяжелый. Я бегала по всем этим РЭУ, по всем этим строительным организациям. И потом пришла к Редькину Николаю Александровичу в горком партии, он работал там инструктором. Говорит: Николай Александрович, я, наверное, откажусь от этой должности. У меня сил больше нет. Там прорвало, тут потекло, там по колено в воде, в этом подполе. Я говорю: что, внутри, что ли, там разводить? Ну, что делать? Мы даже один год занимались в бывшей столовой. Она чуть отдалена была от основного здания. А в туалет я сливала ведрами и потом еще сливала горячей водой, чтобы пробить лед, потому что здание было заморожено основное. Ну вот потом еще где-то года три проработала, наладили вроде работу и расширили количество кружков. В основном я старалась привлекать мальчишек, потому что мальчишек чаще берет к себе улица. И сделали аквариумных рыбок, они причем сами на стройках искали стекло, которые можно было использовать для создания аквариумов. Потом уже рыбки как-то складчину покупали, все это. Автомобилисты у нас были, юные автомобилисты мы их называли. Шахматный кружок вот создали. Кино у меня был оператор как бы. Забыла, как его звали, но для них киномеханики мы их называли, а параллельно знакомились с аппаратурой, учились фотографировать.
А это какие годы, Алла Васильевна?
Сейчас скажу. Ага. Я пришла туда в 78-м году после 30-й школы, по 82-й год. А потом попала на год на больничную койку, заболев очень тяжелой болезнью. Туберкулез.
Ого, ничего себе.
Полгода пролежала в больнице, потом меня отправили в Зеленоград, туда, в ту сторону, к Крюково, в санаторий. Вылечилась. А в школу-то и не берут. По решению ВКК освободить от занимаемой должности год еще надо было ждать. И вот здесь у меня потекли слезы. Без куска хлеба. На руках мать-инвалид. Иду по Окскому, любимому проспекту. И встречается мне Барабанов. Он был третьим секретарем, по-моему, в то время. Может быть, уже первым. На станкозаводе. Че ревешь? А мы с ним знакомы еще по 11-й школе. Они шефами у нас были. Я говорю: да вот так и так. Пойдешь старшей табельщицей в отдел кадров? Пойду. Мне любая работа нужна была. Ну вот год там проработала, дополнительно пролечивалась, сдавала анализы. И потом вернулась в школу. Ну, пришла к завгурану, а мне и говорят: а у нас для вас работы нет. очередной плевок. Сжалась, а потом говорю, что и в продленку, а пойдешь после, мол, директора. Я говорю, какая разница, я с детьми буду работать. Мне важен не директорский пост, потому что там, собственно, пришлось всем заниматься и хозяйственными делами, и руководить, и мероприятия организовывать. В 16-ю школу пришла, там оказалась моя учительница по 21-й школе. Меня лично она не учила, у меня был немецкий язык, она учитель английского языка была. Ой, заучим. Я так рада, вот срочно будет семинар для директоров школ, что-нибудь придумай, проведи с продленкой. Я говорю, да я еще не приступила к работе, а 5-й класс дали. Они вроде и хотят, вроде не хотят в продленку ходить. А я потом поняла, у них уже первые симпатии, первая любовь. Ну, приводить своих мальчиков. Стала играть с ними в моргунчики, стали меняться местами, кто быстрее займет. Что-то еще какие-то игры начала придумывать. Ну и практически подготовили уникальные мероприятия, как сказали мои бывшие коллеги-директора. Я говорю, что ко мне приперлись все? Ну, мало того, что ты нас сушками, баранками угощаешь, и воду на коромыслах заставил детей носить, и что-то еще там придумал. Ну, скучно ведь было бы. А здесь мы, смотри, что только не получили. Ну, вот потом один из моих директоров, я с ним работала в 30-й школе еще, он уезжал одно время в Германию в командировку, вернулся и работать стал директором 14-й школы Меньшов Евгений Дмитриевич. Как-то меня вызывает и говорит, Титова, я говорю, чего? Ну, Титова я и Титова, всю жизнь Титова. Пойдешь ко мне? Кем? Учителем трудового обучения. А я курсы закончила, хотелось мне шить научиться. Так себя обшивала, вышивала, все делала, старалась быть модной. Тогда ведь купить было вообще что-то невозможно. Мне всегда говорили, опять что-то придумала. Я говорю, да, из старого перекроила, с новым соединила, все пошло.
Это уже середина 80-х, да?
Да, ага. Это вот 80... Сейчас скажу, когда я к нему пришла. Вру, это было позднее. Я потом уехала на небольшой промежуток работать в Зарайский район, совхоз Чулки Соколова. Тоже была там заучим по воспитательной работе. Там муж у меня жил, свекровь жила. Но на какое-то время пришлось эту работу свернуть и вот вернуться снова в Коломну. И вот я уже с какого года? Сейчас скажу. А я Меньшову отвечаю. Да я в декрет ухожу. В какой декрет на меня смотрят? Говорю, в какой декрет? Женщина уходит. А, ладно, отработаешь потом. Я отработала 6 или 7 месяцев, ушла в декрет. В декрете пробыла недолго. Ребенка в садик отдала, потому что и мама инвалид на руках, и надо было жить. Это был... Он родился у меня в 97-м году. Ой, прошу, в 86-м году. Годы тяжелые, сложные были.
Угу. Перестройка как раз, да. Все вот это. Ага.
А я пришла, это самое, помню, устраивать его. Единственная ясельная группа была разновозрастная. Вот 7 месяцев как раз брали, до полутора лет. А он такой активный тоже был, Серега у меня. И она мне таким тоном, не мать вы. Я говорю, а кто же с такого возраста отдаете ребенку в ясли? Я говорю, ну не на панель же мне идти. Смотрел на меня так странно. Я говорю, мне кусок хлеба надо заработать. Кормить его, кормить мать лежачую больную. Угу. И себе хоть что-то оставлять. Угу. Вот такие даже были у нас. А вы говорите, не все хорошие бывают люди. Кто-то нас пытается немножко свернуть. Вот пришла в 14-ю школу, сколько я там проработала. 9 лет. Учителем трудового обучения и парторгом была, секретарем парторганизации. Много всего навертели, каких только мероприятий не проводили. Дети довольны, и моделями они у меня были, и выставки цветов мы какие-то организовывали, и национальные кухни народов нашей страны мы устраивали, и родителей привлекали. И все это было очень удачно. Но мама у меня слегла. Мало того, что шейка бедра была уже сломана, ей годочков было много уже за 80, к 80. Еще и онкология. Я пришла и просила разрешения перейти в 15-ю школу. Меня туда тоже давно звали. Это рядом с домом в 5 минутах. Евгений Дмитриевич говорит, жалко тебя отпускать, но семейные обстоятельства такие, парни надо растить. Мальчишка там учился мой. Первый год я там работала, не первый. Выпуск я сделала с 6 класса по 9. До меня от этого класса сбежало 2 классных руководителя. Хорошие пацаны были. Из неблагополучных семей, и матюшком, и все, что можно, они пробовали, знали, и все это пропускали. Поэтому сложный был класс. Но вот сумела довести до 9 класса, не потеряв ни одного. Родителей ставила на место и говорила: не можете помогать, так хоть не мешайте, дайте ребятам дорогу. Возила. Тогда было проще, тогда можно было заказывать экскурсии. Возила их в музей МВД. Как же они слушали лекции про Виктора Шатила, про кого-то там еще. Рты открыты были. Повезла в музей Есенина, а там нужно было одевать тапочки. И один идет и говорит: тут завязка оторвана, что с этим тапочком делать? Я говорю: что делать? Надень на ногу, согнись и на ухо. Серьезе, все это было принято. Я говорю: Женька, да пошутил я. А я думал, правда. Я говорю: ну что ж ты, согнутый, что ли, будешь? И вот такой у них был восторг. Дети, которые как ничего не видели другого. Пьяные застолья, дебоши, драки. Выпустила этот класс. Потом вдруг у кого-то у нас вышестоящих органов пришла мысль отменить эту должность, освобожденный классный руководитель. А я у них еще и историю вела. Ну, отменили. Я потом стала, значит, совместно и воспитателем группы продленного дня, с разными учителями работала. Но повезло мне, была у меня очень хорошая и толковая одна, Татьяна, с которой мы 2 выпуска выпустили, начиная с 1 класса по 9 класс. А с 8 класса, даже с какого? С 5 класса я уже была там и как классный, и как воспитатель, и как это. То есть, если показывать всю вот эту вот биографию многих детей, может быть, сумела поставить на правильный путь, помогла найти правильную дорогу. Не хочу сказать, но помнят, здороваются, и родители кланяются. Это очень приятно. По-моему, это дороже всех подарков. Я понимаю, что не напрасно жизнь прожита. Ну и работала до 67 лет. Потом сказала: хватит. Надо помогать сыну, детей растить, решать проблемы семейные. Ну вот, чтобы чем-то себя занять и получить хобби, 10 лет подряд после этого преподаю безвозмездно танцы женщинам после 65 и выше, одиноким, у которых единственное вот общение – послушать музыку, пообщаться, получить удовлетворение, оторвать себя от дивана. Благодарность необыкновенная. Вот они расцветают, я когда на них смотрю, а нам почаще нельзя, а потом чувствую, возраст уже дает себя знать. Я говорю: хватит нам. Раньше я занималась 4 раза в месяц. А начиналось до какой бы, что занимались в фойе. По 60 человек у меня было. Мне несут первый день микрофон. Я говорю: да я не привыкла с микрофоном работать. Я в школе проработала всю жизнь. Всю жизнь проводили мероприятия на сцене, где угодно, без микрофона. Микрофон нас пугал, потому что мы могли или громко там фонить начинало, или звук какой-то невнятный. Сколько мы там работали? 3 года. А потом началась пандемия. И как-то вот это вот на 2 года ушло. Потом я вернулась, уже поменьше был коллектив. Кто-то после пандемии не смог вернуться, у кого-то изменились обстоятельства. Был уже человек 30, уже в классе занималась в танцевальном, в котором когда-то я сама танцевала у Абдалова Николая Дмитриевича. Это был потом народный коллектив. Коллектив, который дал жизнь многим. У нас многие ребята прошли через ансамбль танцы, не только когда служили в армии, но и в «Березке», и в хоре Пятницкого, и даже у Моисеева. Но тогда в парнях вообще потребность была. Девочки кончали училище и туда переходили. Я немножко сумбурно, видите, как перескакиваю, но тогда, вот мысли опережают. Потом... Вот. Ага. И, короче, вот год там. Потом что-то вот не заладилось. Организатор мой, у которого была идея, старомодным она работала на Дзержинке, оттуда пошло начать привлекать людей, потанцевать вечером. Потанцуем, называлась программа. И вот в этом старомодном, ну, класс чуть побольше вот вашей комнаты, если угол убрать. Мы сдвигали все машинки, и вот на этой середине и у нас приходило поначалу человек до 30. Я задумалась, с чего же начать? И начала с любимого танца, который мы танцевали в парах в 21-й школе на всех вечерах, под Играс. Он, с одной стороны, несложный, но такой элегантный, такой изящный. И всем он стал нравиться. Парочку танцев, которые ставил в свое время в Артеке, когда работал худруком.
А какие?
Ну, немножко переделала. Сейчас скажу. Лимба, липси. Пригодились. А здесь-то с чего начать? Надо как-то развивать, потому что чувство интереса рушится. Кто-то отсеялся, кто-то остался. Но всегда была проблема мужчин. У меня только одна семейная пара, все 10 лет со мной. Муж с женой, я им так благодарна. Я говорю, вы наши солисты. Вот, ну, приходили мужчины, пробовали. Несколько занятий выдерживали и уходили. Тяжелый труд это. Нам всегда говорили, вы танцуете, у вас в голове не все в порядке. Я говорю, ну уж нет. Вот здесь в первую очередь должно быть все в порядке, чтобы ноги помнили. И мне все время моя руководитель Наталья Евгеньевна говорит, Алла Васильевна, я поражаюсь, как вы все это помните? Я говорю, что-то забываю, но тут же вот сработает какой-то щелчок, включается огонек, и все идет. Вот. И там у нас была целая программа от старомодного-то. Опять я перескочила, видите, чуть в ранний период. Мы 5 лет назад готовили программы, выступали в парке, посвященные Дню Победы. От самых простых танцев до фокстрота, до вальса, а потом я и исполнила мечту свою. Танго мы даже танцевали. Но это уже в третьем зале. Это был зал в поселке Кирово, куда ушла моя руководитель программы. Я как хореограф. А вот последний год я уже занималась в ДК Ленина. Шикарный зал, станки. Вся стена в зеркалах. Я бегаю от одной стены к другой, когда они поворачивают, чтобы они меня видели, особенно когда нет зеркал. Разминку станка, разминка на середине. Приходили, кто-то задерживался, кто-то уходил. Но менее 15-17 человек не было. Так что вот закончили сезон в мае. Не знаю, как получится на следующий год, но я думаю, что я опять буду возрождаться, как феникс. Усталость какая-то хроническая, какое-то недомогание бывает, перепады погоды. Но вот проходит этот момент, и я снова вот как будто начинаю подниматься наверх.
Алла вот Васильевна, такая моя жизнь. А давайте все-таки вернемся в ваше детство. Нас же формирует в том числе и детство. Вот все-таки такое тяжелое послевоенное время.
Да.
Расскажите про семью. Откуда родом ваша семья? Давно
мама
ли вы живете?
Каланченко. Получилось так, что она до конца так и не смогла узнать, кто ее родители. То ли это были более богатые люди купеческого звания.
А фамилия?
Она носила фамилию Титова, но всю жизнь искала родных братьев и сестер. Их было 5. По каким причинам они оказались в детдоме, никто не знает. И вот она как бы нашла брата, он помладше ее был, дядь Петя. Она пыталась породниться с его семьей, но жена как-то была все время немножечко против. Хотя мы все время, вот я с ребятами все время связь держала, там было 3 ребенка, 2 братьев и сестренка Татьяна. Но ему как бы изменили фамилию, он стал Титков. Может быть, специально это делали. Потом она нашла ближе уже к 80-м годам, по-моему, нет, в 70-е годы, старшую сестру. Но она как бы была от другого отца. Она была глуховатая, плохо видела, но с ней тоже вот поддерживали. И так мы до конца эту историю не узнали.
А как звали маму?
Маму звали Титова Серафима Ивановна. Мама до какого-то определенного времени была в этом детском доме, а потом ее взяли как бы в дочки в Сычево, но попала она в няньки. Там нужно было нянчить детей, чтобы их не раскулачили. Я потом ездила несколько лет, вот еще маленькой девочкой. В начальной школе, когда училась, считала их дедушкой с бабушкой. Но меня как-то близко не принимали, а я не понимала этого, что, почему вот к одним так, а к другим так. Но потом вот мне мама это рассказала. И она, когда ей исполнилось 15 лет, прибавила себе 3 года, она быстро очень возмужала, ушла на Коломзавод. Работала в тяжелых цехах, меднолитейном, сталилитейном. А на пенсию, на инвалидность ее уже отправили из чугунолитейного. То есть цехи были тяжелые. Всю войну вот она работала и на торфяниках. Тогда же ни отпуск по декрету, ничего не давали. И где-то в 7 месяцев, вот по фотографиям я смотрю, меня она вынуждена была отдать круглосуточные ясли были. В районе улицы Гагарина за афганским рынком, сюда вот ближе к парку Мира, с правой стороны. Потому что смены были такие, что люди на 2-3 часа могли только прийти, чуть перекусить, привести себя в порядок и снова на завод. А может быть, и не уходили иногда. И мне повезло, что там воспитательница, не воспитательница, наверное, а может быть, няня, я не знаю, оказалась моя крестная. Мы жили в одном практически пространстве на Окском проспекте. Это Окский проспект, дом 9, квартира у нас была вперед. 32, потом 33 этажом выше. А крестные с крестным в 31-й. Они все между собой были родственники по линии сестер.
А как крестные? Это ж вроде время-то было такое.
Вы знаете, все равно как-то крестили.
Было такое,
для
да,
меня это был тайный. Церковь это работал, тайно крестили.
А но в какой тогда церкви как вас крестили? А? В какой церкви, не знаете?
А вот у нас единственная у арт-училища вот эта церковь. Она единственная была в Коломне.
У Николы на Посаде?
Да.
Или,
да.
Или в Гончарной Слободе?
Нет, нет, нет. Я не знаю, как она называется. Вот спиной
по
спине. Да, голубенькая.
Ага,
первая.
Которая
вот
не
она единственная была.
Ага.
И я помню, мы куличи с мамой хотели туда светить. Угу. Я уже подросшая была. Единственная была церковь. Ну вот как-то крестили. Вот я не знаю, официально, неофициально, но у меня были крестные и крестные. Вот о них я хотела поподробнее рассказать.
Расскажите.
Крестная носила фамилию Федорова. Муж прошел всю войну. Девочка у нее старшая была, которая родилась до войны, где-то в 38-м, может быть, году. А младшая года 47-го. Гулька мы ее звали. Она все гулькала, гулькала, гулькала. Я уже побольше тогда была. Крестный был по фамилии... Сейчас я вспомню. Можно я
да,
посмотрю?
Да-да-да, возьмите. Угу.
Так, крестный был Рогожкин. А его жена была сестрой крестной. И еще у них был брат, там еще было две сестры, тоже в этом же пространстве с нами жил Ванечка Любичев. И вот практически, но он единственный стал инженером, они все, или вот кто-то в яслях работал, кто-то в садике в другом где-то, кто-то на заводе. Все они прошли такую судьбу. Вот, а Ванечка и его жена были инженерами, и они так всегда ими гордились. Он был самый младший, он родился где-то перед войной. Они тоже были более старшими. И вот все вот это вот был единый коллектив. Я потом покажу вам фотографии, где мы все вместе в лесной сказке, они нас всех приехали на родительский день навещать, и для них это тоже был большой праздник всегда.
Я а считаю, что это за дом, где вы жили?
Это
коммуналки?
Вот два больших четырехэтажных дома, которые построил Коломзавод, шестиподъездные. В правой, нет, в левой стороне было по 4 комнаты, а через лестницу по 3 комнаты, значит, вот 3 семьи и 4. Но были люди, вот мы, когда уже жили на третьем этаже, с нами жил военпред, у него было 2 комнаты. Человек, который прислан был из Ленинграда тогда. Они контролировали выпуск вот этих дизелей, тогда еще только налаживалось. Я помню его, Эдуард Петрович Ванушка, а его жена была Нина Петровна. И был у них сын, Эдуард тоже, который кончил, по-моему, мореходку потом в Ленинграде, служился, по-моему, на каких-то чинов. Вот у них было 2 комнаты, маленькая и большая. Мы занимали с мамой маленькую, то ли 8, то ли 9-метровку, узкую, окно большое. Вот. все вплотную стояло.
А припомните обстановку.
Сейчас вспомню. Ага. Гардеробчик. Я его видела сегодня у вас. Вот через него я отходила куда-то. Я сразу говорю, мамкин. Вплотную у нее стояла кровать. Дальше у батареи стул вот такого типа, только квадратный, спинка не вот похожий на это. Стол вплотную к окну. Дальше этажерка, которую я тоже видела в вашей здесь, в вашем музее. И кожаный диванчик. На нем всегда была вышитая Ришелье салфеточка кипельная. На этих самых на полочках этажерки тоже кипельные. Стирались к празднику, крахмалились, синились. Все это было так, все. Процесс такой вот тонкий-тонкий, и они по полгода, а то и по году вот не впитывали влагу, не меняли цвета. Я на этом диванчике спала. И когда мама стала попадать у меня в больницу, у нее пошли подряд несколько операций и задели центральную нервную систему, она вынуждена была кого-то просить, чтобы присмотреть за мной, побыть. Я только говорила, я приду к вам, я с вами буду, но можно я на своем диванчике на чистой белой простыне буду спать? Потому что все ютились, у всех было тесно. Вот у крестного было трое детей. Угу. Виктор, по-моему, года с 36-го, Любашка года с 38-го или с 37-го, и младший Толик с 46-го, и их двое.
И все это в одной комнате?
Ну, пусть у них была вот большая, вот если угол убрать, но все равно впятером. Вот. У крестной четверо, один на одном, две дочки, муж и она. У дяди Вани была комнатка побольше, но у них тоже было их двое и двое детишек, Славик и Леночка. А поменялись мы, почему они попросили нас на третий этаж переехать? Они перевезли в маленькую комнату, которую мы занимали вот у них в то время, в этой квартире, где три комнаты. Родители, бабушка и дедушка, это вот настолько приятные, седые люди, но для них все мы были родными, они не делили нас на своих и чужих. Какие-то скамеечки он делал нам, подножки, или мы на них сидели, сказки они нам рассказывали. Это было так обворожительно. И какой-нибудь кусочек нам сунуть в рот, чтобы мы не скучали. Угу. И вот в такой обстановке я росла. Соседка, тетя Катя, работала бухгалтером в правкоме этого самого Коломзавода. Ей нужно было бежать. Я впереди нее в садик, потому что через железную дорогу переходили. Коломзавод-то у нас дорогой разделен. Через мостик какой-то перекидной перебегали. И вот обратно она меня тоже забирала. Но я считаю, что у меня счастливое все равно было детство. К мамке ходила в больницу. Я уже понимала, что пустой нельзя идти. А купить-то не, на что было. Ну, находила, как-то экономила. Или меня когда угощали, я могла эту пачечку печенья не съесть. Я ей ее отправляла. А она мне ее спускала уже половинку. Mm. Я сейчас слезочку. Плакала навзрыд. Целовала, поцелуи эти посылала. Но я была после этого счастлива. Я распрямлялась, что мамка приняла от меня подарочек. А подросла когда? У нас же было три семьи. Вот была большая плита. Вот такая вот большая плита. Мы ее никогда не топили. На ней стояло три керосинки. Тетя Катя жарит блины. Нина Петровна жарит. И я на керосинке соревнования с ними проводила. И первые блины я старалась угостить. А у меня всегда они такие поджаренные. Я не понимала, что вот... Ну как вы вот картошкой этой чуть-чуть помазали? Там не масло, ничего. Они какие-то у них не такие душистые. А я-то налью в эту сковородку побольше, а не дочка. Ну ведь весь сейчас все масло испортишь. Не испорчу. Краешки такие хрустящие, необыкновенные. И вот носила этажом ниже крестную и крестного угостить. А потом задумала готовить голубцы. Ну, глупо еще было. Лет 9 не было. До конца, конечно, я не смогла на этой керосинке выварить качан целиком. Хотя вот узнала, как эту плодоножку оттуда подрезать, что сделать. Добавила начинку, потом обжарила. Сыровата была капуста. Но вы бы видели лица крестного и крестной. Дочка, какой же ты нам подарок-то сделал, дочка, они меня сбыли. Вот столько этой гордости было. Вот это вот чувство доброты, чувство взаимопонимания, чувство, что я не одна, вот оно сохранилось, наверное. Я считаю, это было золотое поколение, прошедшее войну, испытавшее трудности в тылу, но которые не делили детей на чужих, своих, готовые прийти были на помощь. Последним куском. Дочка стучат по батарее. Картошку в мундире сварили. Мелкую, но сварили. Приходи, поела крестный. Дочка сам придет. Любил, говорит, он меня, особенно маленькую. Прям пестовался, мамка сказала. Говорит, никому не доверяла, кроме крестного. Вот. Ну и чего? Щец иди похлебаем горяченьких. Без мяса, но вкусные! А с теть Катей сижу, маленький стульчик, я на спинку, ножки вот так поставлю. Чай пьем. Сахар колотый лежит. И не видел, когда она за щеку кусочек положит. Пьет и пьет, в блюдечко нальет, пьет и пьет. А я кусочек съем, он у меня тоже растворяется. Тетя Кать, ну ты с чем пьешь чай-то? С таком. Пробуй, у меня так никак не идет. Не получается, потом уж только где-то подсмотрела, умудрилась. А, теперь я поняла, какой это так. Ну, как вот этим людям не быть благодарными? Нина Петровна какого-то супу нальет. Они были более обеспечены. Я помню, я так не любила фасоль и гречку. Она меня и угощала, у них это в пищу. У нас не было ее в рационе. И только позднее поняла, какое это лакомство. Жевала, давилась, но ела. Не могла обидеть. Купались в корыте, наливали мне воду и воду. И мама мне ее это самое марганцовочки добавляла, она цвет речной волны принимала.
Ну, это в комнате, да?
В коридорчике.
Коридорчик
в комнате-то негде было поставить. Ванная у нас была, просто там полоскали белье. Колонка стояла дровяная, но мы ей никогда не пользовались. А мамка, вот как ушла на инвалидность, сейчас скажу, в каком году. Я уже в четвертом классе училась, маленькие инвалидность дали пожизненно вторую группу, чтобы выжить, подрабатывали, сидели с чужими детьми. А мамка попадала в больницу. Приходилось мне за тарелку супа. Либо в пересменах на 2-3 часа, либо вечером, либо в какие-то выходные. Тоже есть фотографии. То есть у меня стаж неофициальный огромный. Стирала у военпредов белье. Я с ней ходила помогать.
А это все полоскать. Были люди из этого же дома?
Они напротив вас... еще был дом у стадиона. Там жили именно военпреды, основная масса и руководство завода. Вот она у них подрабатывала, стирала, крахмалила, синила и вешали на улицу. А как его снимать-то зимой? Ну, снимали, все делали. И еще у нас радостное было событие. Мои окна выходили на каток ЗТС. Труд он тогда назывался. А денег не было, даже 10 копеек, чтобы билет купить. Снегурки подарили, потом уже коньки были, гаги на ботинках, тоже от кого-то достались. Вот помню с тетей Катей диалог, мамка в больнице. Пойду на двух коньках кататься на снегурках, пойду на двух. Ну или на одном, или не пойдешь вообще. А, я должна. Ну решай, выбирай, мне Галка ее дочка. Иди на одну, придумаем что-нибудь. Спрятала, помчались, билет купили. А там у нее мальчик, там Роман, Боря Щербаков. Ногу мою без конька везут, меня за руки везут, накатали, набалдели, а теперь домой марш! Бегом. А уж когда вот коньки на ботинках были, там мальчишки отвлекали охранника. А мы через забор... перепрыгивали, вскарабкались в сугроб, полежим, никого нет, и на каток. Это такой был праздник, это такой кайф. Обратно идешь на этих коньках, на третий этаж, за перила держишься, снимешь. Фух, какое счастье. Вот такое детство. Играли все, взрослые дети. Деления не было. Вот 38-й год, 44-й, чуть позже. И как-то вот единое все было. Защищали, присматривали. Хулиганили тоже вместе.
Расскажите.
У нас рядом был парк, который принадлежал станкозаводу. Там была танцплощадка летняя. А девчонки же фикстуляции идут, бедрышками играют, если рядом кавалер. Что мы делали? Нас, большие наши. Еще на танцы их не пускали, но они себя уже большими считали, а мы помладше. Рвали репейсом, в него вставляли они нам травинку. И мы старались девочкам в юбочку кинуть ближе сюда вот.
Ага, к спинке.
Да. Ага. Они идут, а это все колышется, а то и на юбочку. И так это красиво. А они хихикают. Стукалочки делали на окнах.
А это что?
А это привязывали иголочку, веревочку, а к ней верхушку какую-нибудь легенькую или шишечку, или какую-то, чтобы не разбить. И тем, кто вот кричал, кто заставлял нас перестать орать, шуметь, вы здоровые, вы и все вы как маленькие бегаете. Вот втайне это делают. Садились в засаду и дергали за веревочку. Выходил, ничего не видит. А ниточка тоненькая. Вот когда только уже до ниточку наткнется, порвет, проходит какое-то время снова. Так что хулиганили иногда. Но самое, по-моему, радостное у нас сразу за этими двумя домами было поле. Сажали картошку, чтобы выжить. А она там, земля-то никудышняя, вот такую. Помогали, выкапывали. А потом нам давали сколько-то этой картошки, ботву эту сжигали, и на углях печеную картошку ели. Ой, какое счастье было.
Там же на поле.
Да, ну. Ага. Потому что кто-то вот пытался курочек завести, чтобы выжить, семьи прокормить, кто-то даже поросят держал. Но я бы сказала, никогда вот такого вот не было вражды. Вот пахнет туда-сюда. То есть... А в подвалах держали вот... То, что лишнее, уже в комнату не помещались, в нижней части строили маленькие подвальчики, хотя нельзя это было. Жили очень трудно, но весело, я бы сказала. На праздники это были застолья. Кто чего может, все несли на общей кухне, садились.
Прямо все, всеми да, соседями, да? Расскажите немножко про эти праздники.
Ну вот любили очень май, любили очень День Победы, обязательно День Победы. А вот в День Победы даже умудрялись мужчины сколачивать какие-то столы на улицу, выходили по два подъезда, потому что некоторые родственники в других подъездах жили. Вот все вместе собирались, человек по 30, в пределах допустимых выпьют там немножко, пообщаются, поплачут, поделятся впечатлениями, песни обязательно пели. И самое главное, что вот эти люди умели веселиться. Если кто-то вышел с гармошкой, с баяном, и частушки, и песни. Мамка певунья была, плясунья, вот в кого я, наверное, и пошла. Ну ее, Симочка, ты чего? Ну-ка давай, не кулот самый, не куксись, выходи. Все пошло, все нормально. Это были, а нам в радость. Для нас это целое представление было. Потому что тогда попасть в кино – это проблема была. Я помню, кубанские казаки, мамка пообещала взять меня на фильм. Это что-то необыкновенное. Это, я не знаю, с чем это можно было сравнить. Только бери побольше платков. Зачем? Плакать будешь от смеха. Платки намокнут. Я 3 или 4 платка жду. Все, и в последний момент мне только говорят. Детей не пускают. Подошли к кинотеатру к контролёрам. Вот здесь я действительно рыдала. На взрыв здесь мне платки пригодились. Но позднее я вот много раз этот фильм смотрела. А танцевать я начала. Сейчас скажу как. Ну вот, живя в этом доме, где-то вот на каком-то празднике меня кто-то увидел и пригласил. Была такая Елизавета Васильевна Зайцева. Танцевать. Ну, танцевать, танцевать. А тогда учились 6 дней в школе-то. Я уже в каком, наверное, в 4 классе училась. Еще в 18-й школе это было в Галутине, начальная школа. Потом уже перешла в 21-ю, поближе к своему дому. Построили ее за год до того, как я окончила 4 класс. Пришла, там 4 парня постарше меня, какие-то у них папье-маше лошади, они в них влезли. Вот ты будешь на белом коне. Не буду я с парнями? Че ты? Больше делать, что ли, нечего? Ушла? А интересно... В дверь заглядываю, щелочку в одну, в другую. Ну, говорю, ну, заходи. Ну, поставили меня в центр, одели мне эту лошадь на бретельках. Тут сапоги какие-то висят. Ну, и Но самое-то интересное, мы же ходили выступать на станкозавод, в кузнечный цех во время обеденного перерыва. Это было по воскресеньям. Четверг тогда был выходной на заводах, а в воскресенье был в школах. И вот мы ходили вот с бутылкой молока, с кефиром, чумазые, с куском хлеба. И вот такие удивленные глаза пришли дети. Вот с этими лошадьми, а потом я танцевала лезгинку. Ух, выдавала! Коронный номер мой был.
А где там? Прямо внутри цеха?
Прям вот пятачок освобождали. И в механических также находили вот между станками. Вот все это пятачок, и люди где у станка облокотились, а как? Ну, это столько было восторга. Так нас всегда принимали, а нас потом чествовали. Нас загоняли в оркестровую яму. Это был кинотеатр. Ну, он тогда и клуб, и кинотеатр, как угодно даже он был. Скорее всего, клуб. Разрезали ситный по куску каждому, давали в руку. И по конфетке. Это была такая изумительная сладость. Кавказские конфетки без обертки. И вот мы смаковали эту конфетку и ели эту мякушку. И смотрели на простынь, которую опускали. Тогда экранов-то не было, просто не опускали. А так на сцене выступали вот потом, когда нужный концерт. Вот такие.
А что смотрели на простыне?
Фильмы.
Ага, какие, фильмы.
Я помню, это был фильм «Молодая гвардия». Мы все обрыдались. Этот фильм я на всю жизнь запомнила. И фильм, по-моему, «Дети капитана Гранта». Вот для меня эти два фильма остались на всю жизнь. Поэтому, когда мой сын пошел в первый класс, я купила книжку ему в подарок «Дети капитана Гранта». А он до сих пор вспоминает: «Ну, мамка, ты дала, ты действительно заставила меня преодолеть». Не хотел читать. Я говорю: «Страницу я, страницу ты». Она же вот такая хорошая, в переплете, в красивом. Для меня это вообще такой, я считал, подарок необыкновенный. Ну, я и до сих пор так считаю. И вот он говорит: «Ты не вздумай маленькому такой купить». Я говорю: «Я что-то другое, но купила». Но тоже книги.
Алла Васильевна, вот я сейчас заинтересовалась. Вы сказали, ситный хлеб. А что, был тогда? Вот...
Да, он как черный буханка, но он такой вкусный был. Он не белый и не черный. Вот он серовато-светлый.
Да? А вы его ситный именно называли?
А мы его ситный, так и звали его.
Он в магазинах продавался?
Сорту по магазину шел. И он такой мягкий, он такой ароматный. Это что-то было необыкновенное. Вот так мы проводили свое детство и юность. Я считаю, мы счастливыми были. А потом в 10 классе у нас было сколько? 7 пацанов и 26 девчонок. У нас один был класс в выпуске. Я принесла эту фотографию свою.
Это какой год, значит, был?
Это был 61-й уже.
61-й.
Ага. Вот. Мы садились на санки, и нас, пацаны, под горку Окского проспекта, где вот переезд железнодорожный, вниз туда, к речке. А мы в горку тащили. Все равно, чтобы снова спуститься вниз. На байдарках плавали. Со мной училась Ольга Афанасьева, у нее папа был главным инженером станкозавода. Были обеспеченные дети. А в садик со мной ходил Васька Шакрай. У него отец был директором этого завода. Я у них первый раз посмотрела телевизор, а тогда он комбайн был. Вот такой вот экранчик, тут же приемник. И там повторно я смотрела «Дети капитана Гранта». Вот такие вот цвет. А это мы на байдарках с ночевкой ходили. Две байдарки. У нас было 6 человек. Но тогда не было страха. Тогда можно было.
А какой маршрут?
Мы по Оке вверх поднимались. По Сетру немножко вверх до первого порога. И там в лесочке останавливались. А уже обратно спускались по течению. Довольные и счастливые. И проработал я, будучи 6 лет на заводе, каждый год в лесной сказке. Это шикарнейший лагерь был.
Вот расскажите, потому что многие вспоминают лесную сказку.
Лагерь, как там все, который за было? Смену помещал, ну не помещал, а принимал 900 с лишним человек. Было 19 отрядов. Я сама там еще была пионеркой. Он был основан в 1947 году. Палаточные домики были фанерные. И когда начинался дождь, мы забирались в тот угол, откуда не капало. На какой-нибудь койке эти заворачивали, но потом все равно продолжали работу. А потом его сделали стационаром, построили шикарные корпуса. 4 палаты, кладовые для всех вещей и комнату для вожатого. И таких корпусов было, сейчас скажу, 2, 4, 6, 8, 12. Еще один деревянный корпус, где были отряды помладше, 3 отряда, и еще один большой для двух самых маленьких. Территория огромная. Водили купать нас на речку. Это было что-то, особенно когда праздник Нептуна был. Все высокопоставленные летели в воду. И вожатые, и начальники. От плавруков и физруков убежать было бесполезно. А для нас это такое было прям действо необыкновенное. Потом выходил Нептун, выходили русалки. В общем, все продолжалось. Потом нас уже запускали по очереди в бассейн. Позднее там даже бассейн построили, когда мы уже ездили туда, вот как бывшие работники этого лагеря. Были всегда кружки. Я никогда не забуду. Я там научилась выпиливать, выжигать. Привозили каждый раз сувениры домой. Плести корзинки. Боря Щербаков, Господи, царство ему небесное. Ну какой же рукодельник был? Чего он только не умел.
А это были коломзаводские мастера-то?
И коломзаводские, и те, кто вот в школах уже работали, они на лето как бы подрабатывать воспитателями. А коломзаводские были физруки, плавруки, повара, сантехники всякие, прачки. Мамка вот когда работала, прачкой туда ездила еще, когда инвалидность не было, я вот 3 года с ней путевку давали, детей-то куда девать. Ну и вот до 7 класса доездила, в походы какие мы ходили, 3-дневные, в московский лагерь в Сосновку. Через имение проходили Барское, графа. Сейчас вспомню фамилию. Ой, это что-то невообразимое. Там спортивные встречи. И там мы объедались тоже, вы знаете чего? Московского хлеба. Он тоже был необыкновенный. А нам пригласили москвичи, потому что там у них своя пекарня была.
Там это где?
Вот в Сосновке, в этой, в московском, да? Лагере. Ага. Туда их тоже водили. Вот. А потом уже, когда я пришла на завод, Нина Прокахина, Нина Алексеевна Прокахина, моя прекрасная подруга, намного старше меня, и в семью меня ввела, я там была младшей дочкой, помогали тоже. Была изумительный человек, разносторонний. Мало того, что она танцевала, она закончила техникум, работала технологом на заводе, а вот много лет подряд работала там массовиком, а потом стала работать старшей вожатой вот на таком огромном коллективе. Что она вытворяла? Какие она мероприятия проводила? Какие фестивали? Какие праздники, посвященные дружбе наших народов? Каждый отряд мы что только не делали. Костюмированные все это было. Кто грузины, кто армяне, кто русские, кто татары, кто... Все было вот-вот рой. Месяц подготовка, допустим, шла в течение месяца. Тут же и спартакиады большие проводили. Я говорю, вот настолько это счастливое было. И поэтому, когда мы вот тоже пошли, мы вот многому научились, что-то свое привносили, но мы продолжили эту традицию. Поэтому вот те, которые прошли через нас, у меня один мой пионер стал завгорано. Многие ребята просто... Пусть строителями, станочниками, но они стали людьми хорошими. 5 лет ко мне ездили последние. Мы хоть отдохнем. Ты нас особо не напрягай, кроме спорта. Я говорю, буду напрягать и спортом, и всем остальным. Довольны и счастливы. Поход один закончу, отчитаюсь, через 2 дня снова веду. Мы в Непецун я их водила в свое время. Там работал Мажухин Виктор Иванович. Царство ему небесное тоже. Был он одно время и директором Дома пионеров. Талантливый был дядька. И вот встреча 3 лагерей. В Непецино московские дети, мы. Кто-то там из ближних еще. Вот опять и спортивные соревнования. Варю, кашеварю. Ребята, ну последний вот кисель, ну 2 стаканчика. Ну выпейте, жалко были. Да ладно, мы объелись, мы не можем. Ну взрослые мальчишки уже 16-17 лет даже кто-то ездил. Есть такая возможность. Мальчики, ну, миленькие, ну, мне посуду мыть. Ну, уж ладно, ну, давай, уговорила. Вот допьют по очереди, по кругу. Опять или на соревнования. Мальчишки, помыть посуду без звука. Я не знаю, вот такое у нас было детство и юность. Я счастливый человек.
Алла Васильевна, а что вспомните про старый город? Вот в 60-е, в 50-е попадали здесь?
Сюда мы ходили на демонстрацию обязательно.
По Октябрьской революции.
Со
да?
школами. Угу. Потом присоединялись к своим родителям на май и на Октябрьскую. А потом приходили вечерами сюда гулять. Это у нас было место выгула. Высматривали и нас смотрели. На танцплощадке не пускали. Это общение у нас было. У нас сходка такая по кругу. Ходили до Комсомольской, потом возвращались. Для нас город был далеко. Угу. Я жила на Охтом. Не всегда мы попадали. Но если попадали, то для нас такие открытия были.
А какие ощущения от этой части города?
Допустим, вот спускались к Москва-реке, а там же другое. Пытались переходить с разрешений, без разрешений, тайком. Но где-то все время вылазки какие-то делали. Что-то новое все время нас поражало. Вот архитектура. Она же другая. У нас в той части города, на Охтском проспекте, было вот два дома, стадион, дом для военпредов, еще два дома напротив клуба и клуб. Все. Это потом все стало обрастать. И поля, поля в основном. А, двухэтажные потом стали строить, пленные. ЦЛПБ, так называемый у нас поселок был, шлакоблочные домики. Но это все. Угу. 50-е уже годы. Пойти-то особенно некуда было. Но зато нас водили на все стадионы, мы на всех праздниках принимали участие. Я помню, на май пошили какие-то платья, какая-то у нас там была композиция. И полил ливень проливной. Пока мы добежали до Охтского проспекта, у меня платье один бок покосовили, как там его кроили, кто знает. Оно у меня с одной стороны все ноги оголило, а другой чуть не до пяток вытянулось. Но сам факт все равно необыкновенный. Вот отзывчиво. Сюда я ходила, занималась гимнастикой в Старом соборе на Соборной площади. Был у меня тренер, да, шикарный тренер. А обратно он нас водил до трамвая. Трамвай тогда только начинал ходить от поселка, от этого, от площади Советской. Потом уже линии стали протягивать.
То есть до этой части города добирались на трамваях сначала,
не всегда.
Да?
А то и пешком. Его в 49-м только построили трамвай, и то он ходил у нас от Галутвина до Старого Детского Мира. Потом продлили вот сюда. Но это так редко было. А уж постепенно вот стали вот эти вот линии опутывать. В Калычево мы приехали, мы пешком оттуда ходили. 2 года, пока мост этот построили. Я с коляской, с Сережкой. И в школу в 14-ю пешком ходили. И туда, и обратно. Сесть на трамвай было невозможно, чтобы до Зеленой доехать. А оттуда все равно пешком.
Невозможно, все... потому что много людей, да?
Огромное... И не было тогда еще. Вначале одну линию провели вдоль Астахова, потом уже начали по кольцу. Это все долго строилось. Дома, все были счастливы, потому что жили в собственной квартире. Я просыпалась 5 лет. Знаете, от чего? Чтобы очередь не занимать в туалет и в ванную. 4-5 семей в одной квартире живут. В одной комнате по 2 семьи дети женились и вместе с родителями. Кому в смену в одну, кому в другую, кому туда, кому сюда. Попробуй вот свой график наружу. Графики были, когда мы входили в ванную. И на кухне даже за каждой семьей была комфортка. Мы не имели права занять.
Не в свое время, да?
Да. Угу. Даже вот если она свободная, и вдруг... Ее нет дома, я не имела права. Если вот я постучусь, она разрешит. А здесь я въехала и говорю, Господи, я королева.
А когда въехали?
Я въехала 5 мая 80-го года. Мне было 36 лет.
И вам
я
это
была квартира? Директором Дома пионеров.
Ну да, предоставили как служебную сначала.
Ну
да?
Это уже вот, да, через 3 года. Я потому что ставила вопрос уже, я ухожу. Ну вот сказали, жди, вот квартира вот-вот.
А до 80-х жили, до 80-х жили вот в коммуналке.
В коммуналке. Угу.
А как менялось настроение людей вот ближе к 80-м, от 50-х? Были какие-то вот разные как бы ощущения?
Были, конечно. Угу. Кто-то более хорошо устроился, кто-то менее. У кого-то здоровье позволяло, у кого-то нет. Угу. А потом стали уходить вот эти участники войны. Угу. А новое поколение как-то вот начало карабкаться, пренебрегая все. Были и такие люди, понимаете?
И они оставались соседями вашими при
да,
этом, да?
Менялись, как бы... менялись.
То есть как
и
бы...
И были уже холоднее. Скандалы, уже совсем другое было. Пытались, вот она у тебя вот зауч там или директор, приведи мать в порядок. И что значит приведи мать в порядок? Во-первых, родители не выбирают. А во-вторых, она больной человек, вы чего ее доводите? А они начинали говорить про меня гадости какие-то очередные. Ну какая мать выдержит? Она не такая. И пошла перебранка чуть не до кулаков. Угу. Судились, приходили из школ, защищали. Вы говорите, чего, собственно, тут устраивать? Человек пришел на ночь глядя отдохнуть, мать образить, а вы тут дебош устраиваете.
Угу.
Комнат, чтобы занять, любым способом готовы были.
Это уже вот ближе к 80-м, да? Алла Васильевна, а чем вы объясняете, вот, почему раньше было как-то...
Жестокость какая-то, зависть стала появляться.
А из-за чего она возникала?
А вот почему ей легко все достается, как они считали. Почему ей дают, а мне нет.
Угу.
По-разному.
Как-то может
народ
быть...
стал черстветь как-то.
Угу.
Менялась обстановка везде, и в мире менялась в это время. Мы все время вроде вот находились с детьми, нас это, может быть, и устраивало, и сдерживало, и давало какую-то подпитку положительную, потому что детям нельзя было лгать, в каком бы возрасте они не были. А эти вот уже начинали какие-то козни строить.
Угу.
Мне кажется, поэтому вот у нас и путч произошел в 91-м. Мы очень переживали за это.
А может быть, расскажете, как вообще это все переживалось?
Я работала в 14-й школе, и вдруг вот такое событие у нас, учитель физкультуры, Городничев. Он жил когда-то со мной в параллельном доме рядом, напротив, по Окскому проспекту. Тоже большая семья была, приятная, очень благополучная, дети разновозрастные. Я поеду защищать Белый дом. Ты что, ты с ума сошел? Нет, поеду. Ездил, и таких у нас нашлось много ребят, пацанов. Вот. Ну, где-то 18-22 лет.
Угу.
Ездили, защищали. Приехали разочарованные, конечно. Потому что, когда ввели танки, стало уже страшно наверняка. И мы все переживали.
Угу.
Этот период очень тяжело вспоминать.
Угу.
Не знали, чем все это закончится. И вообще 90-е годы очень сложные. Вот эти очереди, эти 300 грамм, которые по талончику дают. А мне сын всегда говорит, мам, я теперь понимаю, почему ты мне говоришь. А я сыта, пока варила пачку пельменей на троих. Сиреньки вперед, потом мужу, а потом себе одну пельмешку оставлю и водички. Мам! Нет, сынок, я уже накушалась. А как я могла ему сказать по-другому?
Угу.
А также маме, как я ее могла, допустим? Она у меня дожила до 97-го года. Лежачая.
Угу.
С онкологией. Со сломанной шейкой бедра. Это, конечно, был ад.
Угу.
Но мне предложили, оставьте, говорит, ее в больнице через 2 недели в морг. Я говорю, вызывайте неотложку и едем домой. Но у меня еще прожила около года дома. Ухоженная.
Угу.
Я не знаю, вот кто-то сломался, кто-то почерствел, но мы-то остались, наверное, основная масса все-таки такими же, добрыми и щедрыми, готовыми прийти на помощь. Сейчас же такая обстановка. Кто-то отсиживается, а кто-то готов последним поделиться, отправить мальчишкам.
Угу.
Я права? Психология человека.
Угу.
Что заложено в детстве, что он воспринял, то и в нем и остается.
Угу. Мне кажется, почему же это дальше как бы не воспроизводится? Ну, как бы вы же тоже вкладываете вот в тех...
Нет,
людей,
я как-то... считаю, все равно я от чужих. Uh-huh. Я всегда говорю, не от своих, может быть, от чужих uh-huh. все равно добро вернется. Uh-huh. А бумеранг, он вернется к тем, кто послал это зло.
Uh-huh.
Это неизбежно. Не сразу. Да, какие-то жертвы будут, какие-то трагедии. Но бумеранг обязательно вернется. Вот в это надо обязательно верить.
Uh-huh.
Это жизнь.
Uh-huh.
Она всегда сложная. Но самое главное – уметь и радоваться вот этим маленьким радостям. Вот это что главное, мне кажется.
Угу.
Ценить тех людей. Я благодарна тем, кто рядом со мной. Когда-то мы не видимся. Я вот много раз прихожу, то одним помогаю, то другим. А тут вот последний раз подружке одной говорю, одинокая она. Танюшка, я больше тебе не помощник. не снег почистить, у меня уже нет такой возможности и физической, и моральной. И ребят не могу своих оставить. Вот вчера прекрасная была нога, а сегодня натерла, намылила, одела бандаж и пошла с гордо поднятой головой. Попробуйте, скажите, что я хитрю. Нет. Надо еще оптимистом быть. Нельзя его терять. Я могла много раз, наверное, сломаться. Но люди подставляли. Даже незаметно для меня. Спинку мою поддерживали. Как-то мне негласно.
Алла Васильевна, а может быть, расскажете об истории своей любви? Если можете.
Ой, вы знаете, история любви у меня была, я бы сказала, несчастная. Я однолюбка. Со мной танцевал Олег Брандин. Красивый, постарше меня. Я в паре с ним танцевала. А вот увлекался он, конечно, более старшими. Но потом как-то мы... В принципе, он меня разглядел. У нас такая была композиция свадьбы. Я была в роли невесты, он в роли жениха. На лошади нас возили на стадион. Вот даже такие мы постановки делали. Вот он увидел во мне что-то преобразившееся, 20-летнюю. Мы встречались. Я ездила к нему в институт. Он меня приглашал в энергетическом институте. Отработал 2 года, учился. А я немела, я не могла говорить. Вот у меня все замирало. Вот для меня он был таким кумиром. Я боялась глупость какую-то сморозить. А оказывается, нужно ее было морозить. Не могла, гордость не позволяла. Ну, вот 2 или 3 раза мы пытались встречаться, сходиться, так и расходились. Он сказал, я не могу, говорит, я не могу один поддерживать. Я до сих пор его люблю. А замуж я вышла просто вот среди тех, куда я попала на лечение в санатории. Муж моего отца, в смысле, муж моего сына, пожалуй, оказался лучшим. Там тюремщики с такой болезнью-то. Мне врачи вообще говорили, откуда ты ее подцепил? Я говорю, если бы я знал. Ослабленные нервы, стрессовые ситуации, недоедание. Все это сказалось. Вот всю жизнь вроде спортом занималась, танцами, физически была подготовленная, но где-то вот сломала. И вот на фоне тех, кого я увидела, а у него развалились ботинки. Мы идем в столовую, а он как это подвязал их. И ногой шлеп-шлеп туда вперед, шлеп-шлеп. Говорит, пойдем, я куплю. Гордый тоже был. Не могу я принять. Я говорю, что, босиком, лучше бегать. Ну, уговорила, увезли. А он прекрасно танцевал вальс. И на этом и купил. Все. Партнер необыкновенный для вальса. Поехали в Химки, купили обувь. Потом он меня познакомил с свекровью. Это была моя вторая мамка. Я очень благодарна. Ну, так случилось, не сложилось у нас. Но сына я родила. Сын носит его фамилию. Терпела сколько могла. Не получилось. Его нет в живых, царство ему небесное. Но я благодарна, что у меня есть сын. И свекрови благодарна. Поэтому жизнь все равно, не всегда она бывает гладкая. Не всегда принцы находят нас. Но тогда ведь все это бывает в радужном свете. На фоне вот того, что мы испытываем. Туда, куда я попала, я вообще никогда не была в санаториях. И вдруг... Это такая же болезнь, только в разных корпусах мы жили. В больнице в одном корпусе, как говорится, лежали в Щурове, а там все в разных.
А, то есть вы в Коломне наблюдали, ну, в смысле,
я в
больнице?
Я в Коломне лежала полгода. Да. Даже меня раньше выписали, потому что у меня процесс очень хорошо шел. Я готовилась, я пила все буквально таблетки. Я поставила себе цель вернуться в школу, во что бы то ни стало. Хотя понимала, что процесс этот не быстрый. А туда приехала. Это моя? Это... Нет, она моя. Я как пулей до этого корпуса. Я 3 дня не выходила в столовую, потому что там вечерами очень дальнее расстояние. Ну, вот когда Славка приехала, мы еще так в больницу, уже я его знала. Видели, во всяком случае, друг друга. Вот так получилось. Ну, а потом раскрылись и другие черты, ведь мы можем что-то скрывать. Но я благодарна тому, что он меня познакомил со своей мамой. Мария Кирилловна. Удивительная была женщина, не имевшая образования, чуткая, добрая, Я помню, с Сережкой приехала маленьким. В декрете еще, по-моему, была. Или в отпуск уже первой пошла. Она мне говорит, взяла. Я говорю, дочка, я ведь не смогу тебе ничем помочь. Я говорю, мам, ко мне не нужна помощь. Вот спасибо, что ты нас кормишь, что на свежем воздухе. В грядках я могла хлев почистить. Она говорит, ни одна сноха мне этого не делала. Я говорю, а я буду делать.
Она жила в частном доме?
Ну, угу. Она в совхозе жила, это совхоз Чулкис-Скалова, чтобы как-то выжить.
Угу.
Поросенка кормились. Потом сдавали какие-то деньги на что-то можно. Четвертушка там была, там не дом был. Там угу. Четвертушка совхозная. И маленький огородик.
Угу.
Где огурчик, где петрушечка. Ну, готовила изумительно. А как мы шинковали капусту? Это было что-то.
Квасили?
Квасили, квасили. А там же погреб в доме. В квартирах такое не получится. И вот оттуда возили. Картошку я возила. Я на этом... Вырастила свиные капусты. Выжили.
Угу.
Крепкие, красивый парень, красивый, умный. Замначальника цеха на Коломзаводе.
А какое образование получал? Как вы вообще его
направляли? После 9 класса я его вынуждена была уговорить пойти в сельхозтехникум.
Угу.
Во-первых, там стипендия. Во-вторых, мне не нужно было тратить на одежду до... 9 класса он как-то у меня обходился в одном костюмчике, к школьной форме подходящем. Вот, продержались. А там-то я понимала, парень растет, а дети были разные, обеспеченных очень много было, и уже начинали так.
Это 90-е уже, да?
Да, он. В 92-м он пошел, наверное, в 93-м, по-моему, в школу. Ну, вот закончил 9 класс, учился хорошо. С собой... Пчелки все время брали, он там пахал у нас с нами на этих полях, эту картошку сажали, окучивали, жука собирали, эти грядки, все что, все делал. Приучен к труду. Пошло у него все, а потом кончил техникум.
На каком направлении он?
Он фермер был,
угу.
Но он был самый младший, он пошел в школу у меня пораньше, в 6,5. Была хорошая учительница, и мне подружка говорит, отдай. И я не пожалела.
Угу.
Он был самый маленький. Ребята были на год старше, но минимум на 7 месяцев. А потом на последнем курсе он получил даже какую-то премию. Областную или какую, не знаю, как лучший ученик. Угу. И как награду их послали на сбор винограда в Краснодарский край. Он второй раз поехал на море. Первый раз я его отправила, когда мама у меня уже лежала в агонии. Уговорила, он был самый маленький, из школы группы собирался. Я говорю, возьмите, ради бога, я не справлюсь, потому что, чтобы он это не видел. В 6 классе он был самый мелкий.
Mm-hmm.
Там брались 7-8 класс. И вот Миля Петровна приезжает, учитель английского языка, она у него была, и говорит, ты знаешь, мы поражались. Ребят, стираем футболочки, трусики, шортики, все распространяем. Как же он идеально все это, говорит, делал. Сушить надо где-то, чтобы потом не гладить. И приехал потом, помню, такой расстроенный. Я говорю, ты что такой расстроенный? Мам, мы попали однажды, вот прибило к берегу от танкера смолу или чего. Там где-то кто-то сел на мель. Полотенце я теперь не могу отстирать. Я пытался. Я говорю, сынок, ножным сделаем, новые купим. А он понимал, что все это денег стоит. Ну и закончил, когда колледж пришел и сказал, мам, а теперь я иду на станок на Коломзавод и параллельно поступаю в политех.
Угу. В наш вот Коломенский.
Да.
Угу.
Работал и учился 6 лет. Освоил 3 станка. Потом был мастером участка, мастером цеха. Прошел все курсы молодых специалистов. Вот дошел до замначальника М2. Одного из крупнейших цехов механических. Под его началом теперь 3 или 4, работает на совесть. Я горжусь. У меня славный ребенок.
Угу.
Так что я счастлива. Вот видите, жизнь все равно представляет нам столько подарков. Она компенсирует.
Угу.
Обязательно.
Алла Васильевна, а мы как-то перескочили. А у вас-то, кроме школьного, еще есть какое-то образование? Или вы как-то
я
уже в процессе?
Институт. Я вообще пошла на завод, чтобы кусок хлеба зарабатывать. Я принесла, когда первые 20 рублей заработанные. Плакали мы обе с мамкой.
Uh-huh.
Я рассыльной пришла устраиваться, чтобы кусок хлеба есть досыта.
А рассыльная это какая?
Это бегал с чертежами, со всякими поручениями.
Между
с одной части завода на другой. Я работал в отделе металлурга и ОГКНО. В одну сторону прибегу, в другую сторону за день столько набегаюсь. Но вот приходила во дворец, натанцуюсь и вроде груз снимала. А потом я... Мама попросила Слонова, замдиректора, был такой завод, она вот у них стирала, убирала в свое время. Переведись, девчонка, чтобы потом хоть могла параллельно заочно там или вечерним учиться. После беготни такое нереально было, ноги гудели. Ну вот перевели меня в лабораторию динамическую. Я была слесарь-электромонтажник. Мы делали, изготавливали датчики, потом их препарировали на тепловоз и участвовали в испытаниях. Вот я через 3 года поступила в пединститут заочно, работала, училась, летом работала в лагерях. Для меня это тоже было подспорье и оздоровление своего рода. Все-таки питание, воздух много значит. Вот.
А на каком факультете
я учились? Я на ИСФАКе училась. Поступила я в 64-м, закончила в 69-м, тоже работала, приезжала за поручением оттуда и туда же уехала с дипломом в лесную сказку.
Вот. Что-то припоминаете о годах вот институтских?
У меня была очень своеобразная группа. Мы начали, во-первых, в старом пединституте, теперь 7-я школа. У нас учились люди, которые намного были старше. Я была, пожалуй, самой молодая из СУИК 4-го года. А это люди уже в званиях, с регалиями. Кому-то нужно было уже к пенсии подрабатывать. Сидим, ждем на первую лекцию. Вот-вот войдет учитель. И вдруг входит дородный такой крепыш-богатырь с огромным портфелем. Мы все, естественно, вскочили. Сидите, я ваш сокурсник. Сколько же было хохота. Сбегали иногда с лекций первый год, но бежали сюда, в кинотеатр. У нас был такой очень хороший староста, девчонки. Там еще одна со мной училась, молоденькая тоже девочка, чуть постарше меня. Пойдемте, я вас клубничкой угощу. А видел, что мы такие скромненькие. Там уже разных были фасонов, мастей люди. Но мы себя в обед не давали. Клубничка и на сеанс нас приглашал вот двух.
В юность.
Да. Mm-hmm. Нет, не в юность, а вот...
А Восток?
В Восток. Mm-hmm. Два зала где было. Mm-hmm. Для нас, для меня. Что, я еще тогда... Я помню вот эти 20 рублей. Когда в Артек приехала, я уже получала 90 рублей. Для меня это была такая бешеная зарплата. А те, кто не имели высшего образования, 70 рублей получали.
Mm-hmm. А, то есть, ну, ваше желание пойти учиться, оно было связано с тем,
оно было связано с... Я себя испытала 3 года. Угу. Я доказала себе, что это моя стезя школа.
Угу.
Мне сказали, сразу поступишь, потому что я в школе активисткой была, я массовик-затейник всю жизнь была. Но я должна была убедиться, что это призвание.
Но ИСТФАК все-таки это серьезное достаточно.
Да.
Как бы поступать,
я увлекалась наверное, историей в школе. Мне нравился этот предмет. Я больше гуманитарий. Вот литература. Ну, прекрасный у нас была учитель русского языка и литературы Никольская Нина Васильевна. Плохо видящая, огромные у нее крупные линзы были. Какие же мы мероприятия стали. Тогда же не было куда-то пойти-то. И приглашали родителей, приглашали. Mm. На выборах выступали вот эти выборные кампании, концерты давали. Я там и танцевала, и читала, и пела. Что только мы не делали. Мы все умели, понимаете? Это так было хорошо, так кайфово. Поэтому вот я убедилась, и уже вот после 3-го курса я перешла, меня, вернее, перетащил Сигал Павел Исаевич. Он у меня был воспитателем на отряде, я-то от завода была. Командированно, вожатый, продолжал вожатый работать. А у него в декрет уходила вожатая девочка-армянка. И он говорит, я тебя перетаскиваю в школу. Меня без звука приняли, я не пожалела об этом.
То есть, получается, вам не дали закончить-то, да?
Я параллельно. Я работала и параллельно заканчивала.
А, закончила,
то я
да?
заочница была.
То есть, это 4 тогда года было заочно? 5, да?
5. Я вот в 64-м поступила, в 69-м я диплом получила.
А как все-таки у вас день-то был устроен?
Вот тяжело.
С учетом...
Тяжело. Да. В воскресенье только можно было. И вот какие-то консультации нам зимние, у нас сессия была дней 10-12. И если успешно досдавала до этого, то получала оплату. Если нет, то бесплатно. И летние также. И учились, и экзамены сдавали. Тяжело. Заочно очень тяжело учиться. Это нужно преодолеть себя. Вечерние сложные, потому что после работы, да, сын от станка ходил. В 10 приходил, никакой домой. Ну, хорошо, вот еда была, все готово. А мне-то рассчитывать не на кого было, только на себя. Мама всегда у меня была в таком состоянии, уже больном. Выстояли, выдержали.
Ну, вы довольны своим образованием вот именно очень, в таком виде, да?
Очень.
Ага. А кому вот все-таки больше благодарны из преподавателей, если вспоминать?
Я, во-первых, благодарна своим школьным преподавателям. Тогда изумительные были люди. Вот классная руководитель у меня была в 7 классе. С демонстрации она меня таскала к себе накормить. Пекла пироги изумительные, в Голотьмине жила. У нее было 3 парня, я всегда говорю: «Варвара Тимофеевна, вам троих бы своих накормить мужиков». А муж у нее работал учитель трудового обучения во второй школе. На всех хватит. Вот такие вот были люди. Потом у меня вторая была, учитель химии. Я сейчас дружу, ее нет уже в живых. Никольская Феодосия Васильевна. Я дружу с ее дочкой. Она иногда мне начинает что-то там, это она математика. Я говорю: «Знаешь что? Цыц, ты моложе меня». Я начинал дружить с мамкой, а к тебе моя дружба по наследству перешла. Все, я затихаю, она мне... То есть вот, понимаете, вот какие-то взаимоотношения были очень человеческие. Я приходила к ним на плюшки. Жили тоже не шикарно. Ну, готово. А потом уже, когда у меня Сережка родилась, она была парализованная, Феодосия Васильевна-то. «Алк, приди, Танька зашивается. Где прибраться, где чего, где оладушков на печь кабачковых». Она сидела, качала одной ножкой Сережку в коляске. А я где коврики почищу, где полы подмою, где это самое. То есть вот эта вот взаимопомощь у нас никогда не уходила. Мы считали это обычным. Не вот мне должны были за это что-то заплатить, чем-то. Нет, это безвозмездное вот какое-то было, понимаете? И вот это вот желание, оно у меня не пропадает до сих пор, потому что ко мне вот люди с открытым забралом всю жизнь шли. Кто кормил, кто поил, кто какую-то одежонку предлагал. Я благодарна была, не знаю как. А сейчас-то предлагаем с этикеткой новую только. Я говорю, это хорошая вещь-то. Все, я перестала. Вот откуда, вы меня перед этим спросили, откуда народ? Люди почему-то считали, что им блага должны вот как манна с неба свалиться. Такого не бывает. Все надо заработать. И быть благодарным. Непременно благодарным. Не с закрытым забралом. На людей смотрите открытым взглядом.
Без Алла полностью. Васильевна, да, а дети менялись вот за время вашей жизни? Вот как-то в них вы ощущали изменение времени?
В учениках?
В учениках, да.
Вот мальчишки, когда пришли после тех же афганцев, ведь первый год я боялась к ним подойти. Не звонили, ничего. Они настолько ожесточенные были после афганской этой битвы. Я потом говорю: «Ребята, мы виноваты, что мы вас...» «Нет, вы не виноваты», но они понимали это. «Вы нас готовили к нормальной жизни, вы нам рассказывали про войну и готовы были помочь и сделать, и вытянуть». Хулиганистые были ребята. А вот с годами они мне сейчас последний раз сказали: «Может быть, вот благодаря вашим вот этим вот всем урокам, вашему желанию общаться с нами». Они меня, говорю, больше шли провожать после смены, потому что трамваи, автобусы уже не ходили, а трамваи в Щурово не ездили вообще. До Черняховской домой. Я говорю: «Ребята, а мы дойдем, нас много». Через Щурский мост, особенно если какие-то вечера в субботу проводили, обязательно. Помимо танцев, какие-нибудь литературные композиции, куда-то ходили, что-то устраивали и на улице, и в школе. И вот все в Атагой шли. Ко мне приходили на 8 марта, так они меня поздравляли с днем рождения, с 8 марта. Мы саживались на диване, человек по 7, друг на дружке. 3 стульчика вплотную. А один год, я помню, захотелось, они уже взрослыми себя почувствовали. Захотелось им, наверное, что-то покрепче. Но заказывали блины, как-то маслица все время попадала. Кому селедку с блинами, кому вот самые блины со сметаной, кому чего. Потом говорю: «Ребят, давайте еще картошечки сварю». И они втихаря с патриоты. Я говорю: «Так, достали из-под полы, из-под стола, поставили на стол, и я с вами пригублю». Все. Вот этот вот весь туман ушел, понимаете? Но я знала, что они больше не будут. Они взрослыми себя хотели почувствовать. Это был уже 8, 9, 10 класс. Конечно, они взрослые. И вот они до сих пор. Шарапова больше всех она любила. Сашку у меня Смагин такой. Я говорю, Сань, не обманывай себя. Он был самый сложный. Я должна его была любить. Я говорю, я и Димку Копытину больше всех вас любила. Вот ушел он. Я говорю, я его долго пыталась, за что он получил орден Красной Звезды. Он тоже в афганской войне. Угу. Он мне говорил, вожу груз под номером 200. Пробила его не раз. Получил сквозное ранение. Просто так орден не дают. Ну вот не удержался мальчик, стал пить, ушел из жизни. Психика сломалась. Вот кто-то выстоял, а кто-то нет. Но у него еще это и наследственное было. И вот из этой среды в свое время тянуло. Секретарем комсомольской организации сделала, чтобы вовлечь. А в Хатынь тогда, помню, мы их привезли. Это уже были не наши дети, они тут же изменились. Вот они благурили, что-то болтали, какой-то ересь иногда. Совершенно другие. Вот настолько они прониклись сразу всем этим. Вот. Памятник этот вот до сих пор у меня в глазах. И дети совершенно другие. Я говорю, да это не наши дети. Вот как меняются. Конечно, они меняются. Они взрослеют. У них хорошие семьи. Я очень рада за них. Они достойные стали людьми. Они участвуют во всех мероприятиях. Вот смотрю и говорю, Вовка мой Ланин. О! Игорек. О! Так приятно.
Алла Васильевна, а были какие-то, можно так сказать, что были благополучные районы в городе, а да, были неблагополучные?
Были
а
такие.
Можете назвать, вот как это распределялось?
Щурова, коммуналка такая была там, называлась.
Это неблагополучная, да?
Да, вот там вот барачного типа дома, вот оттуда мой Коля Шарапов. Там один на одном жили, работали или на Коломзаводе в тяжелейших цехах металлургических, это тяжело, или кузница, или на цемзаводе. Тяжелое производство. А получали мизер и жили кое-как. Те, кто вот у нас был Калычёво одно время, туда же запихнули всех, кого можно. Бараки сносили, туда давали жилье. Там такой неординарный был микрорайон вначале. Это вот сейчас более-менее привели. А тогда было что-то такая смесь гремучая. Я говорю, у меня первый класс, когда я была освобожденным классным руководителем. Суть, я сказала, хочешь матом, тебя же покрою. У него что-то вырвалось. Я говорю, я тебя сейчас в обратную сторону. Все! А ты? Я говорю, не ты, а вы. Умею. Я все умею. Все. То есть их же методы пошли в ход.
Это очень работало?
Много. А?
Работало?
Срабатывало великолепно. Понимали. И они меня, я помню, они как немножко там над моим мальчонкой начали, он еще был маленький, я сказала, старшему заводили, Вадиму. Вадим, вот иду со сковородкой купила, если еще раз руки поднимешь на моего ребенка, а башку разобью эту сковороду. Все! Они его опекали. Они к нему не лезли, но и кто, если попытался бы, достаточно, сказали, это наш подопечный. Сережка ходил у меня в клуб Суворов с детства тоже. Мальчишка стойкий стал. Друзья у него пожизненные остались, вот как росли в одном подъезде. Кто-то ненужный отошел, а вот эти вот пожизненные мальчишки. Один сирота, Димка, я его так и зову, сынок. Так что я не знаю. Мы тоже, наверное, не можем делить на своих и чужих, они все наши. Неважно, кто их рожал.
Да, а как все-таки самые светлые периоды в жизни, это какие? Какие годы?
А вы знаете, они как-то вперемешку. И вот светлые годы перекрывают вот негатив, и поэтому возрождаешься все время. И силы какие-то берутся. Казалось бы, вот стухло, когда вот эту болезнь получила. Все, я думала, я не выживу. Я ни в столовую, никуда 3 дня не выходила, ни медсестра говорит. Да это не онкология, а она участница Великой Отечественной войны. Низкий ей поклон, нет, ее уже живых. Да, долго будешь лечиться, но ты сможешь. Я только после этого пошла. Для меня это вот все, это финал жизни был. Стала пить препараты, меня стало разносить. Они Угу. Дают там надо молоко, которое я не воспринимала. Для меня это было... Я за 2 месяца вернула себя к норме. Я занималась, несмотря на смешки, на все что угодно. Где его вставала, встала, как у станка, и продолжала заниматься. Я ввела себя в норму. То есть, когда человек хочет, мне кажется, он все может преодолеть.
Угу.
Если он ставит себе цель, он ее обязательно достигнет.
Ну и какая-то поддержка у вас была. И, видимо, вы и сами хотели, и поэтому...
Я хотела, угу. И вот люди, я говорю, все-таки угу. Люди добрые меня поддерживали.
Угу.
Они не столько меня вот науськивали или как-то толкали, а вот они как бы вот, вот таким вот образом меня вели угу. И старались все-таки в конечном итоге напрямую вывести.
Угу.
Угу. Я считаю, я счастливый очень человек. Дай бог, чтобы у людей было столько друзей разновозрастных. Вот своим сейчас я ребятам говорю, да вы нас догоняете уже по возрасту. Им уже самим 68, этим мальчикам, которых я мальчиком до сих пор считаю. Но они пронесли через жизнь все, не сломались. Это тоже ценно. Значит, что-то мое я им дала. Какой-то стержень укрепила.
Угу.
Я не хвалюсь, я просто рада тому, что жизнь моя прожита не зря. Я еще не собираюсь. Первые 100 лет вообще, говорят, да. Тяжело. Будет все нормально.
Конечно. Алла Васильевна, а вот какие события в стране тоже как-то повлияли на вас, на вашу жизнь? На ваше состояние. А вот начиная даже с полета Гагарина в космос, может быть, вспомните?
Да, да это что-то необыкновенное было. Во-первых, вот сам День Победы в нас заложил такую, вы знаете, стойкость, такое самоуважение к стране. Мы долгие годы ведь собирали материал, вот и в 30-й школе там до меня начали, я подключилась и после меня, а участников войны. Мы собирали этих старичков, дедушек, как же они плакали. Они же были забытые все. И вот хотелось, чтобы это все было поднято на должный уровень. Сейчас оно действительно это все поднято. Mm-hmm. А тогда-то ведь это все вот только энтузиазм наш.
То есть это
что тогда... значит, из мордовского села mm-hmm. приезжал дедуля, о котором все забыли, там ковырялся он как мог.
Mm-hmm.
И здесь, окруженный заботой, он плакал на взрыв. Люди, которые прошли войну, которые не вспоминали эти периоды.
Mm-hmm.
Я знаю, что вот у моей подружки, у Никольской Татьяны, у жены Феодосии Васильевны, учительницы моей, муж тоже провоевал, но он про войну никогда не вспоминал. Вам это не нужно знать. Мы победили, он говорил.
Mm-hmm.
Люди сделали все, чтобы нам, наверное, более светлое будущее создать. Полет Гагарина – это что-то было. Это ликование было.
А вы сам на этот день помните?
Помню.
Ага.
61-й год. Я уже 10-классница была.
Да, 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 да.
Это что-то. Хотя было очень мало информации. У нас же тарелка вот висела. Мы по тарелке все узнавали. Телевизоры только начали появляться. Я бегала вот к своим Прокахинам посмотреть фигурное катание. Не всякие программы еще давались.
Угу.
Но это такой был кайф. А первый раз, когда я попала в Большой театр, это незабываемо.
Расскажите, что это за постановка была?
В классе у меня учился Витька Подобед. Тоже нет в живых, к сожалению. Мама у него работала в торговле. Посуду вот эту, вот чайнички, лафетнички, все это продавала.
Здесь в Коломне, да?
Да, угу. Рядом со школой был магазин. Ну, обеспеченная такая семья. Отец, по-моему, шофером был, но хорошо зарабатывал. Не знаю, как уж. И вот они организовали нам эту поездку для класса. А у меня мама, как всегда, в больницу попала. Мне школа какой-то паёк выделял. Меня в столовой кормили макарончиками, котлеткой. Вначале булочку выделяли. То есть вот... Вот, ну как я могу быть неблагодарна людям, которые меня все время поддерживали, не давали с голоду умереть?
Mm-hmm.
И вот тут ты с нами едешь в Большой театр. Не все поехали, не весь класс. Ну, половина где-то. А ездили на электричке. Приехали в Большой театр. утащили нас в буфет. Витька и вот Ольга, которые были обеспечены, накормили всем. Но я же полуголодная все равно была. Спектакль идет, меня начинает ворочать. И туда мне хочется, и сил никаких, досидела. Ребят, мне плохо. Сейчас до электрички доедем, уткнешься в кого-нибудь и будешь спать. Все это ушло. Но впечатление от того, что я была в Большом театре, неизгладимое. Второй раз я попала уже с Ниной, и случайно мы взяли билеты, последний ряд партера, смотрели спектакль «Светик, семицветик». Вот дважды я была. Это был балет «Шурале», красочный, необыкновенный. Я там была вся. Это событие, которое я принесла через всю жизнь. Потом мы очень часто ездили от танцевального коллектива. Меня тоже там опекали. Я была самая маленькая, озорная. Глаз да глаз за мной нужен был. Ансамбль Вирского, украинский, шикарный был коллектив. Ансамбль Моисеева, а потом у нас Ленечка Штырков там еще и танцевал. Он нам доставал билеты. Мы раза три на него попадали в концертный зал Чайковского. Это чудо какое-то. Я с удовольствием сейчас смотрю по телевизору все эти программы, повторы. Конечно, такого эффекта нет, но я все это помню. Какие-то танцы мы воспроизводили. У нас мальчишки танцевали Пантазова, знаменитый танец этого коллектива. Коллектив «Гаденко» сибирский. Это же чудо какое-то было. Это что-то неописуемое. То есть вот в то сложное время мы ездили на спектакли, на концерты, понимаете?
Это вот
61-й год. Это я на заводе работала с моей мизерной зарплатой. Ребята как-то умудрялись меня. И никогда не забуду. 18 лет. Меня выгнали за дверь. В щелочку подглядываю, они ее заклеили. Обидно. Хожу по этому коридору. Мы тебе сказали, как можно будет, войдешь. Они мне решили сделать день рождения. У меня же не было никогда дня рождения до 18. Они мне купили книгу, подписали. О Петре Первом она у меня хранилась до последних. Вот кто-то у меня из ребят брал там попользоваться и не вернули. Говорю, ну, богом судья. Часы наручные. И стол накрыли. У меня слезы лились ручьем. А потом мы еще пошли на концерт, то ли какой-то грузинский коллектив, в общем, какой-то с Кавказа. На первом ряду мы сидели. Вот таким у меня был день моего совершеннолетия. Ну как такое забыть? Взрослые люди, они уже многие семьями у нас занимались, муж с женой, работали, дети даже у них были. То есть вот коллектив-то взрослый. Я была самая махонькая воспитанница. Ну, такая. Задорная, видно. И вот люди, вот казалось бы, мне ничем не обязанные, но сделали все полно. Ну, как забыть?
Да.
Вот эту человеческую благодарность, внимание, желание сделать счастливым другого. Поэтому вот в ответ все время хочется кому-то делать.
Алла Васильевна, а вспомните про Парк Мира, может быть, какие-то есть у вас истории?
Парк Мира, помню, когда еще загородку мама отливала в чугунке.
Да вы что?
Да, и ставили эту загородку. А я бегала туда смотреть, как они это делали. И вот здесь вот взбунтовались, когда ее хотели снять. Мы говорим, да это же историческая реликвия. Помню, как эти кустики сажали там, где теперь танцплощадка. Я помню, как этот парк основывался. Угу. Для нас он всегда был местом. Мы же там вот программу, посвященную 75-летию, откатывали, показывали танцы эти. Знаете, сколько народу желающих пришло? На тротуарчике на каком-то мы там танцевали. Нам дали старые платья того периода, шляпки какие-то, белые носочки мы одели. Это было так кайфово.
Это какой год?
Это вот было 5 лет назад.
А, такая реконструкция.
Да, мы сделали вот с этим первым моим коллективом. Пусть у нас было там 6 пар. Кто-то путался, кто-то чего-то, но к нам присоединились и военные, которые в отставке, и просто прохожие. Это было что-то изумительное. Ну, как такое забудешь?
И как потом вы, так скажем, использовали Парк Мира в качестве
встреч? Мы на аттракционы туда часто ходили. Последний раз я там выступала на Масленицу. Кадриль мы танцевали. Это уже во дворце я была. Потому что там перетрубация шла в старомодном, и моя руководитель не могла нас принимать. Но это вот произошло воссоединение снова в этом, в поселке Кирово.
А в 70-е, 80-е ходили в парк?
Конечно. Конечно, это было главное место, где можно было погулять, посидеть. Фонтан завораживающий был. Тогда же не было вот этих вот всяких кафе, или как там они называют, шурму, где готовят. Мороженое. Единственное лакомство было. И мы счастливы были. Гуляли до определенного времени по возрасту. Но в парке все время народ был. Круглые сутки. Особенно вот те, кто ближние. Так что...
А какое мороженое вспомните?
Ой, первое мороженое, знаете, какое? Вот вафелька вот такая вот небольшая вот. И в нее ложечкой клали. Это было 50-е годы, около клуба Ленина. А потом мы любили в стаканчиках и любили эскимо. А в Москву я когда ездила за продуктами, и чтобы себя чем-нибудь там это самое принарядить, лакомку в электричку за целый день. Вот съешь его, и все равно кайфово.
А что, в Москву все-таки приходилось ездить именно за продуктами,
да? Москва все-таки снабжалась. Из Москвы вот к празднику какую-нибудь обновочку себе покупали, платьишко не очень дорогое. Можно было. У нас это сложно все было в нашем городе. Не было такого выбора. Если было, то слишком дорого. А зарплаты у нас не очень большие были. Никогда не были они большими.
То есть в Москве можно было купить то же самое, но дешевле?
Да, вот Ниночка Прокахина, у нее там родственники жили. Мы ездили на «Сокол», причем мы ездили вот в один с ночевкой, приезжали, шли по магазинам, что-то искали на проспекте Вернадского, я хорошо помню. Потом на «Соколе» у них ночевали, у них большая квартира была, а это ее сестры двоюродный муж, он работал когда-то директором коломзавода, а потом пошел там в министерство, его собрали. Вот там мы ночевали, а на второй день уже возвращались домой на электричке. Это целые, вот, понимаете, приключения были. Вот такие радостные. И мы так берегли эти вещи. Ой. Очень берегли.
А на события какие-то ездили в Москву? Вот именно на фестивале?
Нет, на фестивале как-то у нас не было возможности. Мы смотрели по телевизору, вот я помню, 80-й год.
Да, Олимпиада.
Я в Калычево, вот эта вот рогулька антенна, связь плохая, но как же не посмотреть это вот закрытие-то? Плакали. А я как раз перед этим проехала по лагерям, смотрела работу, какую там проводят, да, в лагерях, чем занимают детей. Прилетела, села у этого телевизора. Да что, мы ни одного не пропускаем. Это невозможно, если нет возможности вживую увидеть. Мы обязательно все это. Меня сейчас от телевизора не оторвать. Я за всеми новостями смотрю. Мне Сережка, ма, целый день у телевизора? Нет, с перерывами. Ну, а как быть не в курсе событий?
Понимаю, да.
Поэтому все прекрасно.
А вот, кстати, у нас же здесь на площади Двух революций гастроном был. Да. Вы его помните?
А здесь вот был Три поросенка.
А про него что скажете?
Шикарный магазин. Мы ходили, облизывались. Цены для нас все-таки были. Только к праздникам можно было что-то купить. Холодильников не было, за окошко в сетке вешали продукты. Чтобы не испортили. Но у нас их снимать умудрялись крюками.
Какой этаж?
Третий. Даже с третьего снимали, умудрялись. С четвертого этажа подцепят.
С четвертого?
Да, умельцы у нас всегда были. Вот когда была обида-то. Вот это была трагедия. К празднику вроде купили, хоть попробовать. Встаешь, а сеточки-то и нет.
Ну, это был как бы из ряда вон случай? Или очень, такое
одно
часто
время
бывало?
Очень часто, когда вот выпускали из тюрем.
Это послевоенные?
Да, это послевоенные, 50-е годы. И мы боялись выходить даже одно время. Они по подвалам могли шастать. Амнистии, вот так называемые, нас предупреждали, и родители, и все, кто взрослые в этих домах с нами жили, оберегали во всяком случае. Но потом как-то это устаканивалось, а так вообще-то страшновато это было.
Угу.
Всякие периоды были.
Угу.
Но больше все-таки хорошего.
Да. А у вас собственные какие-то в черте города огородики, там еще что-то было?
У меня у подружки была дача в Малом Уварове. Я вначале с ее мамой ездила. Я начинаю дружить с более взрослыми, а потом перехожу на дружбу к их детям. А с Танюшкой-то мы работали в 15-й школе. Ну, как-то у нас так отношения, она помоложе меня была. Не очень были, но
угу.
до теплоты не доходило. Ну, а потом случилась беда, маму парализовала. Первый, к кому она обратилась, это ко мне.
Угу.
Тань, я не могу тебе отказать. Я и жила, и ночевала. Вот сколько мама жила
угу.
до кончины. Все делали. И сейчас угу. поддерживаем отношения. До последнего потом ездили туда и косили, и убирали, а потом пешком на автобус.
Угу.
Так что вот только первый год. Ноги стали беспокоить. К сожалению, у меня uh-huh. одна оперированная коленка, а вторая два раза травма была в связке
uh-huh.
надорвана. Зимой как-то нескладно. Это уже uh-huh. не восстанавливается. Uh-huh. А так до последнего.
Uh-huh.
Собственного огорода у меня никогда не было. Вот когда я к свекрови еще ездила, ну там не собственный, там все это тоже времянки.
Uh-huh. Алла Васильевна, вот мы сейчас запустили такой в музее курс, мастер-классы по фотографии, угу. по черно-белой фотографии. А есть у вас какие-то истории с этим связаны?
Я со своим мужем в свое время фотографии. Он увлекался фотографией, он не глупый был у меня. Парень читал много, и... но так вот сложилось. Печатали эти фотографии.
У меня есть в семье были?
А?
В семье был
он
фотоаппарат?
Он занимался, он как бы подрабатывал. Основной работой мизерная была зарплата вот на свадьбах, на каких-то мероприятиях.
А, даже так?
Да. Угу. Ну, там, в своих пенатах, угу. в зарайских.
Угу.
Вот. И Сережа вот много в начальной школе делал вот эти фотографии, раздавал. Угу. У меня сохранилось очень много его
получается,
фотографий.
Что дома...
И я с ним подчас проявляла, там что-то помогала.
Да, а как это было устроено? То есть,
ну, в ванной комнате, да? В ванной, да. лампу эту красную, и шур-шур-шур-шур-шур. Ребенок спит.
Ага.
Так что я через это тоже проходила.
Ага. Понятно. Может быть, тогда сейчас посмотрим фотографии?
Посмотрим. Год 63-й. Строительство инженерного корпуса. Это
Ой.
Нас от лаборатории командировали на стройку на самом заводе. Видите?
Какая вы прекрасная. Замечательная девушка.
Это мы в совхозе на уборке картофеля, 62-й город, деревня Коростыли. Готовим ужин.
Ага.
Подружка Света. Это мы во Дворце культуры после проведения новогодних елок. Мы на них тоже обслуживали. По 3-4 елки, а вечером еще и танцевальные какие-нибудь вечера для цеховиков. Все 13 дней. Вот московские специалисты, и мы вместе с ними.
Угу. А где именно вот это?
Это дворец Куйбышева, спортзал. А вот я, красавица.
Боже мой!
Я тогда другого цвета была.
Замечательно.
Это мы идем через переправу. Это как ветераны лесной сказки на очередной юбилей. Так, это... Сейчас скажу. Деревня от Луховиц. Сейчас вспомню. Видите, как? Это угу. я, это моя Нина Алексеевна Прокафьевна, это Володя, которого уже нет в живых, и Зиночка.
Угу.
Это вот. Сейчас вспомню и Володя. Видите, склероз все равно бывает.
Ничего, девичья память.
А это мы перед отправкой туда. У дворца. Нас mm-hmm. здесь много. Все бывшие работники лесной сказки. Но все коломзаводцы. Основная масса оттуда mm-hmm. бралась. Костяк. Якунчиков, Володь, вот, вспомнила.
Mm-hmm.
Это мы тоже там. Это вот Старателев Вячеслав, который был радистом mm-hmm. в ДК Куйбышева, но тоже в свое время в лесной сказке работал.
Угу.
А это я в коммунальной квартире с котом Васькой. Это был кот Эдика.
соседского. Он над ним мудровал. Видите, какие первые снимки наши? Вот рядом плита большая, я у окна.
А там лампа, да, стоит?
Да.
Керосинка.
Свет часто выключали. Ага. С настольными лампами сидели.
А кто снимал вас?
Я не помню. Это, наверное, Эдик. У нас тогда не был фотографа, скорее всего. А это вот я, красавица, мне годик.
Ой, какая прекрасная. А где снимали? В студии какой-то фото?
Это, сейчас скажу, у Голотвина, вот где была наша школа 18-й, с другой стороны вход, там была студия, там работал долго Николай Васильевич, он «Блесной сказки». А вот это уже 47-й год, здесь я постарше.
Великолепно.
Вот такие снимки делали чудесные. Угу.
Валеночка,
шапочка. А это я с мамочкой любимой. Мне здесь год и 2 месяца. Дорожу этими фотками. Правда, красивые прически были у женщин в то время? И лица одухотворенные, да? Скромно одетые, но бедненько даже сказать, но с форсом. А это я на даче, в песках от садика отправляли. Коломзавод снимал там в аренду. Вот мы там все лето жили. Родители приезжали к нам раз в месяц, по-моему, разрешали. Здесь я уже, вот видите, в другом виде, 49-й год. Матроски тогда были модные. Это был костюм и для девочек, и для мальчиков.
Это у вас был свой костюм или
свой,
это?
Свой. Покупали, это считалось престижно. Очень тренд был. А это вот я в яслях, вот моя крёсенька. А я здесь самая маленькая. Вот она, вот она.
Ой, внизу.
Вот такая крохотулечка. Вот крёсенька меня воспитывала. Здесь вот, видите, я уже солирую.
В центре?
Найдите.
Нет?
Вот она.
А, вот.
Чего-то помешало.
Ну, такие маленькие группы, да?
Да, маленькие. Ну, они же круглосуточные. 46-й год это.
Ой.
Это уже, вот видите, представление.
Фантастическая
костюмы фотография. Из чего-то шили, из марли.
А где именно это снято?
Это вот в этом же садике. В круглосуточном, да. Потом, по-моему, с 3 или с 4 лет в садик-то. Это ясно. Вот оно то же самое. Продолжение следует. Ясли номер 2 написано. Красавицы. В этом же месте. Правда, чудный год.
А вы, Алла Васильевна, слева? А вы в центре.
Самая симпатуля. Вот с чего, вот казалось бы.
Да, да.
Вот такая была в детстве. Так, а это вот тоже в песках. Я в центре. Что-то попал там. Колется. Это персонал и мы на даче. Да. Воздух там шикарный был. Это уже садик. Это вот садик. Детский сад номер 2 он назывался. Старшая группа.
Мальчиков немало.
Ну, тогда были мальчишки. Рождались. В это время со мной дружили только мальчишки. Вернее, я с ними дружила. Мы сбежали как-то с экскурсии, нам так попало. Ждать нам не хотелось очень долго. А там спокойная такая улица была. И мы сбежали, и первыми прибежали. Ух, нам досталось.
А что
Васька,
было?
Петька, Сережка. Во-первых, нам воспитательница подсыпала всем по очереди. Мы ее, правда, потом разжаловали, к сожалению, мы жалели. Родители не смогли терпеть. Один пострадал очень сильно, разбил лицо.
Ого.
Но она в ярость такую вошла. Я понимаю, сбежали 4 малолетних. Дурачков. Это я тоже в садике. Вот кубики и моя подружка сибинская Галя. 48-й год.
Это дома
тот же
вас
садик.
Снимали?
А, в садике. Нет, садик тот же. Тот же садик. И это тот же садик. Танечка, Галя Скибинская, а это, по-моему, Тамарочка.
Вот. А вы помните, фотограф у вас был? Специально приходил?
Приходил, да? Кто-то. Я смутно помню. Но нас заставляли сесть, вот принять позу. Это я помню. А кто фотографировал там? Это вот новогоднее.
Вы с куклами, тут ёлка.
Да, специально давали.
Ну, чтобы... потом-то не отбирали.
Ну, там же. Там же. Там же, в садике. А вот мои любимые, крестная, крестная, Ванечка, вся семья, которые меня помогли вырастить, и я с мамочкой в центре. Это вот на родительский день они приехали к нам в Лесную сказку. Для них это тоже был праздник прокатиться на пароходе вперед. Ага. Тогда нас возил пароход 1 мая лопастями. Шлюп-шлюп-шлюп-шлюп. Это потом уже катера стали в 60-е.
И вот мы то есть вот здесь все... от старого города?
Нет,
или
мы
там
ездили
по
от Бачманова.
От Бачманова.
От Бачманова.
А что брали для пикника? Может, припомните?
Вот молочко. А мы в это время на травиночке надевали земляничку, подарок родителям. Ага. Хлебушка, жили в проголодь, тогда еще тяжелое было время-то. Кто-то огурчики, кто-то картошечку сварит. Вот такое все было. Угу. Не было ничего. Даже выпивать не выпивали при детях.
А это лимонадные бутылочки?
Да, угу. Даже нет. Причем могли бы. Угу. Нет. Вот это вот самый интеллигентный дядя Ванечка, у них был младший. Вот мой угу. крёсенька, крёстный. Угу. Ну и крёсенька вот с мужем. Вот. Угу. Угу. Так что вот семья моя.
Хорошая
не по
семья
крови, большая. Шикарная семья. Вот не по крови. У меня по крови только одна мама. Угу. И вот они. Вот теперь уже в более узком таком кругу. Вот видите, взрослые. Дядя Санечка. О, взрослые сыновья какие-то старшие. Угу. Мы против них были.
Сигарябы. Хорошо сохранились фотографии. Вы не перепечатывали в это
нет,
наше время? Это
нет,
того времени,
это
да?
Все так. Угу. А это вот я в нянечках сижу, гуляю с мальчиком.
Какой кавалер?
Родители на смене или кому-то угу. нужно было в пересменках. Вот все это записано. Мамка подрядилась, попала в больницу. Угу. А вот в зимнее время то же самое. С другим уже мальчиком. Угу. Это на ЗТСе, угу. на стадионе. Мое любимое место для гуляния. А это моя первая фотография в лесной сказке. Борис Щербаков. Вот такой был лагерь. Угу. В каком году? В 54-м.
Угу. С вазоном, да, то есть с каменными
когда,
вазонами.
Такие там, были. Да? Потом-то их убрали, когда большие корпуса построили, вот когда угу. фанерные домики, как-то их украшали. Угу. Это я в гимнастическом кружке, 56-й год. Володя Прутков, кузнец по специальности, был любимым физруком.
Роскошная фотография, Алла Васильевна.
Это я тоже. Я на всех пирамидах в лесной сказке. Он меня еще куда-то кверху ставил. Пацаны меня поднимали на двух больших их поднимали, они меня поднимали на всех спартакиадах.
Это вот вы в гимнастический зал в соборной...
Нет, это я тогда не ходила, это я в лагерь была.
Ага, это... а когда
а потом я уже пошла в гимнастический зал. А-а-а. Это был 56-й год,
ага.
а вот с 57-го. А это моя Надюшка тоже. Мы вместе в 56-м году угу. в лагере первая смена Сергеева Надя.
Так, а вы откуда? Слева, справа?
И вот она. Вот. Я уже посветлела. Ага. Вообще, я родилась светленькой, мамка говорила. А потом немножко такая стала. А это вот наш Володя, вожатый из завода, тоже 56-й год.
Угу.
Любили? Отцов-то не было у многих. А здесь я серьезная и расстроенная. Команда проиграла волейбол.
Фотографироваться нужно.
Да, мне уж вожатый говорит, пойдем, со мной будешь рядом стоять.
Угу.
И у меня такая-то обида, промазали.
В таких шортиках симпатичных.
А это мы в Артеке, я в Артеке, в 57-м. Мама когда-то своей рукой писала, 55-й, 57-й.
Угу. Это ошибка нас... там, да?
М?
Ошибка.
Ошибка,
там?
Ага, 57-й я потом ага. исправлю. Это мы ездили в выходные. У нас же был лагерь зимний. Мы там и учились. Но 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, а суббота-воскресенье нам устраивали экскурсии в Ялту, в Алуштинский дворец, в Симферополь, на... возили на этот самый на аэропорт. Вот эти экскурсии у нас, видите?
Ага.
А вот Воронцовский дворец. Облепили льва.
Угу.
Все в форме ходили. Мы приезжали, нам говорили, детки, вы детдомовские? Нет, мы из Артека.
А форма какого цвета
а
была?
А вот она была, темненькая. А вот такие пальто нам давали.
Угу.
Ну, тогда не очень было еще Вот я когда уже работала, форма, конечно, более изысканная была. Но я когда мыла в душе ребят разных национальностей, приехали, помню, немцы, мы с ними договорились, «Катюшу» мы поем. Если они поют громко, значит, вода холодная. Если они поют плохо, то эта вода, значит, горячая очень. С какими-то еще договаривались, как-то еще по-другому. В общем, язык находили. А одна все у нас тянула шорты вниз. Шорты же, они должны быть шортами. А она их все вниз. Я ей объясняла, не такое не должно быть, оно должно выше колен. В общем, уговорили. А это вот мы на фоне Аюдак горы. Я довольная, счастливая, вот оно. Видите как? Это вот мы у развернутого монумента, сами монумент сооружали. Я была барабанщиком с барабаном. Вот такие воспоминания шикарные. Это же чудо какое-то. Я попала в Крым. Просыпалась утром и из окна видела море. Девчонка, 7 класс. Это школа комсомольского актива. Это я уже комсоргом работала, в классе была.
Это Коломна?
Нет, сейчас скажу. Это по московской ветке, дачное место. Сейчас скажу, где это проходила школа. Сейчас вспомню. Угу. Это вот все подружки по лагерю, заводчане, которые работают все в пилотках, старались форму держать. Угу. Кратово, какой-то вот еще рядом с Кратово есть. Вот в той стороне вот эта школа комсомольская, угу, была. Туда нас. Так, это вот мой первый отряд, маленький. В роще, в лесной мы, в Березной, за территорией лагеря. Много ребят, по 35
и вы
было.
Одна.
Да, нет, ну, вдвоем. Вот, воспитатель и... Это вот мой второй уже, более взрослые детки. Угу. Воспитательница у меня была без руки. Работала в школе. Угу. В детстве как-то в трагедию попала, потеряла. Это мы выстраиваемся встречать родителей, родительский день. Это вот «Лесная сказка», 63-й год, тоже вот. Угу. «Спартакиады» я во главе отряда, 65-й год. А как же, вожатые впереди.
В кроссовках.
Это вот мои девочки, которые теперь со мной звонят на равных. 68-й год, первый отряд. Угу. Взрослые.
В клетчатых юбках.
А они уже в своих приходили. Белый верх нам нужен был. Угу. Они уже не пионерки были. А вот она, вот панорама нашего лагеря. Вот такой он. Николай, угу, Васильевич вот такие нам делал памятные открытки. Угу. Умница был тоже. Шикарный фотограф. Потом его сын стал уже фотографировать. Так, это вот тоже первый отряд. Глеб Павлович, учитель истории. Угу.
Взрослые.
Это первые. Mm-hmm. А это мы на катере в Константиново возили ребят в поход и готовили сами еду.
Ой, какой у вас роскошный катер.
Катер был от завода. Заводской был тогда катер.
А что там написано? Поход?
Поход в Константиново, наверное. Mm-hmm. Я так думаю. Потому что вот с обратной стороны. Mm-hmm. По Оке мы ездили. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Так, это вот тоже еще одна шикарная фотография. 20 лет лагеря.
О,
красиво, правда?
Да.
Но это вот сигал, который меня утащил Павел Савич в 11-ю школу. Это вот наш педагогический коллектив, 67-й год. Угу. Это вот уже последний год я работала, 69-й, потому что от школы уже нельзя было отрываться, не получалось. Угу. Это у нас новогодний бал. Две мои подружки. Валюшка Котлярова, Зина Гольдина и Красная Шапочка-Алочка. Из чего-то делали все равно. Вот считали, что это нужно. Какие же мы устраивали праздники. Какие же мы были счастливые. Один год, помню, из марли сделал себе костюм, а прошел ливень. Вот с 60-го на 61-й год. Я пока его донесла, там кисель. Мы же крахмалили все это. Ну как, это вот мой выпуск. Здесь вообще красота. Mm. Это мой директор Николай Петрович Дубов, это моя учительница. Mm-hmm. Никольская Феодосия Васильевна, химик. А вот Аллочка.
Сродни ученикам.
Так и должно быть. Вот эту девочку мне все время спрашивают, что это учительница. Я говорю, нет, это наша ученица Галя Симонова. Вот Ольга Афанасьева, которая вот Ольга, дочь директора. Это вот Витька Подовет, организатор вот этих поездок в Москву. Помощь, взаимопомощь. А это мне за активное участие в танцевальном коллективе от художественного, от худрука Дворца культуры. 22-61 год. 22-11. Вот такой портрет висел у меня. Там была галерея.
Красавица.
Старалась.
А где прическу такую делали?
Сама. Это Бабетта модная в то время.
Да,
было.
Да,
чуть-чуть
сами
начесывались.
Да?
Сама я в парикмахерский не ходила. А это вот наш один из танцев украинский. Прокафьевна Нина Алексеевна, я. Солируем. Это уже румынский, молдавский.
Это на сцене...
Это Куйбышева.
Куйбышева.
А вот Ленечка, который потом танцевал в ансамбле Моисеева. Вперед в хоре Пятницкого. А это наш эстрадный танец. Танец девушек. На эстраду. Что-то степ немножко нам показывал. Но так, то же самое. Это вот румынский. А это 61-й год, парк Горького, там мы выступали. Мы ездили везде, на все областные мероприятия. Нас приглашали, коллектив был сильный, мы получили звание народного. У нас талантливый был руководитель, Николай Дмитриевич Абдалов. То, что мне в клубе дали, так это было, понимаете, вот восхищение просто по-детски. А здесь я, я даже хотела одно время поступать в культпростетучилище, танцором быть, но переборолась вторая профессия, учитель. А желание осталось, сохранилось. Это вот мой партнер Женя Фадеев, директор школы тоже потом был.
Красивая вся.
У нас коллектив был очень сильный. Принимали нас на всех мероприятиях. Это вот шестеро танец знаменитый. Это тоже из этой серии. А это вот в роли свадьбы. Но та же вторая повторная, когда на стадионе. Здесь-то я так вот, жених вот мой.
Это вот ваша любовь?
А?
Ваша любовь?
Нет,
нет,
это не любовь, это жених. А тот был свидетелем, тот на тройке со мной ехал.
Ага, нет, про которого вы рассказывали.
Нет, нет,
а,
я поняла.
Он,
нет,
понятно, да,
это
я...
просто танцор,
ясно,
жених. Нет, тот моложе. Олега я не помню, здесь с собой, по-моему, нет, у меня дома осталось. Это вот мы на Троице. Нет, не на Троице, на Масленице, Парк Мира. Это вот 3 года назад, по-моему, было. Это мы вот в старомодном такие устраивали праздники. Вот видите, вот старые шляпки, старые платья. Вот в таких мы выступали на День Победы-то. Это моя партнерша. Партнера у меня нет, но как-то на праздник вызывали двух мальчишек, бывших танцоров. Они помоложе нас. Так что, видите, это вот так мы справляем Новый год. Старомодным. А это вот единственный партнер у нас, Виктор. Семейный. Людмиле говорит, Люд, не ревнуешь? К вам нет. Вот это мы демонстрировали моды.
Ага.
Моделями были. Это вот в парке как раз вот мы выступали. Ну и вот это последний тоже модель вот взяла. Я считаю, достаточно вам.
Да. Хорошо. Спасибо, Алла Васильевна.
Воспоминания нахлынули о детстве, юности, о людях, которые со мной рядом жили. В тот период такую нежность ощутила я. Они дарили и тепло, и радость, внимание и заботу, став родными для меня. Так много испытавшие по жизни сумели сохранить душевность, чуткость, взаимоуважение и уважение к другим.
Какое это было удивительное поколение. Спасибо, дорогие, за уроки жизненные. Вы научили ответственности не бояться, решения правильные принимать и сложные моменты преодолевать, быть чуткими и приходить на помощь. Витала, впитала все это я в себя, и до сих пор все это сокровенное во мне живет.
Спасибо. Это вы сейчас написали?
Ну вот накануне, когда пригласили. У меня, я пишу что-то каждый день. У меня появился новый дар. Я вот 4 года что-то каждый день записываю. Иногда очень более так складно, а иногда более вот, как сказать, серьезно. Политизировано в какой-то степени.
Это можно назвать дневниками, нет?
Я даже не знаю, как это назвать. Я сказала, сочтут дети нужно. Мне как-то предлагали печатать и что-то. Я говорю, нет, это мое сокровенное. Если дети сочтут нужным, пусть они делают с этим то, что считают, хотят важным. А если нет, я не имею права им навязывать свое. Вот какой-то дар меня осенил. Пишу. Ко всем вот важным событиям получаются такие очень патриотичные, я бы сказала, вещи. Вот этим я могу гордиться. Но это действительно это такое вот происходит внутреннее перезаряжение какое-то. Восприятие такое, что невозможно, чтобы вот не вылететь на бумагу, чтобы это запечатлеть. Вот а такая я.
А что больше вспоминается в сегодняшнем дне из прошлой жизни?
Вы знаете, вот до сих пор ощущаю за своей спиной маму. Я стала ее чаще чувствовать. Вот стоит она как будто за мной. Я первое время оглядывалась. Не хватает нам всегда материнской любви. В каком бы возрасте мы ни были. Поэтому я считаю, что самый дорогой человек в жизни все-таки была и остается мама. И вот это я стараюсь внушить и знакомым, и близким. И детям. Позвоните, от вас не убудет. Скажите доброе слово. Поссорились, найдите способ помириться. Конфетку хоть просто постой принесите. Не просит она никогда подарка. Я считаю, по-моему, должно остаться в каждом человеке до конца жизни. Вот я ощущаю.
А может, опишите ее как человека? Вот какой у нее был характер?
Вы знаете, болезнь ее сломала. Она была последние годы взрывным человеком, но открытым, добрым, готовым прийти на помощь, пожертвовать собой готова была. Жизнь много ее раз ломала, но она выстояла. У нее умирали дети. Муж первый погиб в финской войне. Мой отец практически с нами не знался. Он пришел только, когда мне был первый раз, 18 лет. Но я его спустила с лестницы. Мама уже болела. У него жена умерла. Пожалей меня. Может быть, это было жестоко, но я не могла иначе. Я потом жалела. Может быть, мама была бы счастлива. А может быть, и нет. Не знаю. Вот этот поступок меня до сих пор угнетает. Но когда мне его помощь нужна была, он даже алименты отказался платить. Как я могла к нему относиться?
18 лет.
В 14 мама на него подавала, когда она уже стала инвалидом по болезни. Он отказался.
А у вас были и есть братья и сестры?
До меня.
До вас?
До меня. Там тяжелый менингит был тогда неизлечимый. У нее трое, по-моему, на руках детей умирал. Я считаю, у нее сложная очень жизнь была. Но вот она карабкалась все время вверх. Вот этот вот настрой, наверное, и мне передался. Меня спрашивают, в кого ты такая? Я говорю, в маму. И сама в себя. Я сама себя еще воспитывала. Я пыталась заставить себя многократно переступить. Переступала. Чтобы начать все с нуля. Это трудно, но, мне кажется, это дает новые силы. Возрождает полностью, освобождает. Хотя где-то вот все это все равно сохраняется, но уже не так больно становится. боль как-то отпускает.
Угу. О всех ли важных для вас людях мы поговорили, Алла Васильевна?
Я думаю, да.
Угу.
Я думаю,
вы
да.
Вы их назвали.
Угу. Потом я просто считаю, что если кто-то хотел бы обо мне сказать и хорошее, и плохое, это должно быть на их совести. Я, во всяком случае, ко всем всегда относилась по-человечески. И буду впредь так делать. Потому что каждый заслуживает обязательно доброты, человечности, чтобы его понимали и принимали таким, какой он есть. У нас же очень много детей было больных, с которыми я работала, которых изгоями считали.
В каком смысле больных? То, что называется дети, ограниченными которые, возможностями?
Это не умственно отсталые, но дети с какими-то ограничениями. Вот такие классы были одно время. Я в таких классах работала воспитателем, но я всем говорила. Те, кто обидит моих детей, будут иметь дело лично со мной. Они такие же, как и вы. Лучше даже во многих чертах.
Угу.
И такое было. И поэтому вот я говорю, я не могу говорить. Те, кто помнят меня, я признательна. Те, кто забыли, ради бога, это их жизнь. Но большинство все-таки, я считаю, что вот пошли по хорошему, правильному пути и сами теперь дарят добро.
Угу.
Я так думаю, и это наверняка. СМС-ки беспрестанно шлют ребята. Каждый день меня поддерживают. Я говорю, ну вы меня то явствами кормите, то какими-то необыкновенными сюрпризами продлеваете мне молодость. А как же они мне говорят? Так что я счастлива.
Спасибо, Алла Васильевна, за такое оптимистичное, мало сказать, да, такое жизнеутверждающее наш разговор сегодняшний.
Спасибо вам, что вы слушали. Вы что, не нужно только выбросить, если сочтете?
Спасибо вам.
Ладно.
Всего доброго. Конечно.
Спасибо.
Конечно, всего доброго.